2 февраля, понедельник, 8 часов, уже почти 41 минута. Это программа «Подъем». Айсель Гериханова сегодня.
Доброе утро, Анастасия Аношко. Да, тут сразу же сыпется сообщение. А где же Даренко? Болеет он, заменяем на посту.
Заболел, да. Заходите на Facebook к Сергею Даренко. Растрига, вы знаете, он там скрывается под этим никнеймом. Там фотографии его прикроватной тумбочки. Можете пожелать выздоровления скорейшего и так далее. В общем, все это сегодня там. Следите за личными персональными данными. Будем надеяться, что вот в ближайшее время все вернется на круги своя. А пока мы с Айсель заменяем и самые актуальные, самые последние свежие новости для нас, мне кажется, как для жителей мегаполиса, это те самые пресловутые запахи.
Ну смотри, Настя, если даже посмотреть на сообщение, которое сегодня сыпется с утра на наш сайт, это как раз-таки сообщение о странных запахах в Москве. В частности, Александра пишет: на юге Москвы в Орехово-Борисово сильный запах сероводорода. Станислав пишет: всю ночь не спали, у меня открылась астма, бабушка с мамой задыхались, могу с уверенностью написать, что это запах кислоты. Вот такие вот последние сообщения. Сообщение от слушателей, да.
Если вы, наш слушатель, и вы еще можете дополнить, где вы чувствуете какой запах, пожалуйста, присылайте, мы будем смотреть. И на ленте Твиттера, у нас Твиттер говорит МСК в одно слово, пишите собачку, это говорит МСК, и дальше ваше сообщение мы его увидим. СМС-сообщение также присылаем на номер +7 925 48 94 8, как наша частота в FM-диапазоне, да, 925 8-8-8-8-94-8. Это СМС. И на сайт можете заходить, говоритмосква.ру. Там написать сообщение в эфир можете из сайта, и из приложения. В общем, там и вверху, и внизу страницы есть кнопка. Пишите. Дело в том, что сейчас, на данный момент, у нас все, что есть официального, да, от МЧС, это такое заявление. МЧС начинает проверку состояния воздуха в Москве. И успокаивает нас фраза о том, что уровень загрязнения воздуха сейчас...
Третий класс опасности.
Да, имеет третий класс опасности, что бы это ни значило. А дальше, видимо, надо в скобках написать, значит, все справки у Яндекса, там, в Гугле,
Википедия, или
посмотрите.
Приложить какой-нибудь длиннющий документ с изложением того, что же такое третий класс опасности. Вообще странная, да, ситуация складывается. Наверное, последние полгода мы постоянно слышим сначала от слушателей, соответственно, жалобы поступают вообще от горожан о том, что запах, то один запах, то другой запах. И последний, наверное, самый такой был актуальный, самое масштабное проявление запаха – это запах сероводорода. Были самые разные комментарии от МЧС, от службы эко-мониторинга, которые говорили, что, ну, знаете, запах – это вот, скорее всего, завод. Потом через какое-то время МЧС: нет, это не завод, это вот, скорее вот, всего порубочные остатки. Дальше еще что-то. В результате ни одной единой версии предъявлено не было. Теперь там сообщают в качестве комментария по поводу запаха просто, что, ну, знаете, это третий класс опасности, мы проверяем, такое впечатление, что мы все вообще последние 20 лет, там, 25 лет живем с этим запахом, и это вообще наша реальность уже будни.
Ну да, а на самом-то деле мы... Ну, может быть, старожилы, как говорится, помнят какие-то подобные вещи. Я живу в Москве лет 15. Вот, и за 15 лет, вот только последние, вот начиная с 90-м году, это лето знаменитое, когда тоже я обращу внимание, не сразу мы поняли, откуда идет этот дым. Да, и пока там речь дошла о торфяниках, в общем, было больше вопросов, чем ответов. Сейчас в какой-то момент начинает чем-то пахнуть, и мы все понимаем, что никто, оказывается, не может понять, откуда пахнет. Вам не страшно? Насиль, тебя нет? Такое ощущение, такой слабый человек,
песчинка. Мне вот не страшно, мне кажется, именно потому, что вот МЧС у нас как бы работает, мне кажется, выполняет роль такого психотерапевта. Потому что если бы они действительно давали какие-то подробные отчеты, да, рассказывали, чем это действительно грозит, они просто советуют не выходить из дома, да, первый вариант, и второй вариант, докладывают об уровне опасности. И тебе кажется, что все вроде бы в порядке.
Нет, а как тебе может казаться, что в порядке, если твой нос... чувствует какой-то запах. Причем с улицы. Слушай, ты открываешь форчику, чтобы проветрить, и понимаешь, Вот так, стоишь, мне померещилось, когда в тот день, когда вот этот сероводород, и сейчас меня вчера не было в Москве, была эта гроза странная, да, 1 февраля, тоже отдельно.
Предвестник апокалипсиса.
Не будем обсуждать, да, отдельно эту тему с грозой и молнией с утра пораньше, ну ладно.
Так вот, что запах. Касается все-таки запаха, ко всему, наверное, можно привыкнуть, да, потому что я думаю, что еще там 50 лет назад вообще уровень загрязнения в воздухе был несколько иным, чем тот, который сейчас, поэтому мы привыкли, это с одной стороны. Но с другой стороны, вот когда такие сообщения, ну, практически, наверное, через день мы слышим, что вот запах, у людей открывается астма, то есть многим это действительно грозит какими-то серьезными последствиями для здоровья, мне кажется, наступает так, подступает, подкрадывается тот исторический момент, когда мы к экологам, мы, во всяком случае, в России к экологам, начнем относиться по-другому. Потому что на сегодняшний день, мне кажется, что вот отношение к экологам в основном у людей такое, что первое, это какие-то фрики, да, такие, которые вот за мир во всем мире, за то, чтобы все было экологично. Второе, это шоумены, которые выступают против там ношения одежды из натурального меха и устраивают какие-то такие агрессивные акции. Третье, это типа просто политические какие-то пройдохи, которые вот специально мешают работать нашему «Газпрому».
Я бы сказала, что экологи... Давайте голосование, кстати, заведем. Отношение к экологам у вас сейчас... Ну, внутренне, вот вы вот сейчас уже начинаете его внутренне менять. Вы готовы слушать экологов, и вам интересно слушать экологов. Вот что скажут экологи? Откуда запах происходит? Потому что у них информация, видите, МЧС, это официальные органы, они там потом им иски будут, они, может, лишнего чего-то не скажут про какое-нибудь предприятие. На всякий случай, а эколог вольный практически человек, эксперт отдельный, ему не страшно, он скажет, а я знаю, откуда этот запах. А вот эти вот пальцем прям покажут. Мы придем, понюхаем и убедимся в этом. Голосование начинаем. Вы к экологам с большим интересом теперь будете относиться, и вам они кажутся важными людьми, они будут набирать вес. 495-й код. Да, телефон для тех, кто экологов ценит, любит или сейчас начинает ценить и любить, 134-21-35. Да?
Да, 134-21-35. Если вы считаете, что экологи действительно очень важные, набирают вес, возможно, в какой-то момент появятся действительно у нас политики, будут даже занимать важные посты в правительстве.
И второй номер, 495-й тоже код, городской простой московский номер. Голосуем, если вы не считаете все-таки экологов сколь-нибудь серьезной силой, 134-21-36. Последние две цифры, 36. Я обращу внимание, Асель, что вот эта вся борьба, там, привязывание себя на там, какие-то танкеры и так далее, это Greenpeace этим особенно славится, всякие там протесты против шуб. Это все-таки больше относится к зарубежной практике экологического движения.
Но, тем не менее, я помню...
А наши экологи, они мирные. Они никогда таких вещей не устраивали.
Они мирные, мне кажется, именно исходя из того, что пока они чувствуют какой-то общественной поддержки здесь, в России, это первое. А второе, они еще и мирные, потому что у нас, ну, отношение общества к экологическим проблемам совершенно другое. И понимают, что, в общем-то, вряд ли найдут их акции, тут отклик. И третий момент, ты помнишь же, наверное, что в 90-е годы, да, в начале 2000-х были попытки даже в регионах разных зеленых сил, да, каким-то образом объединиться и пройти либо в муниципальные органы власти, либо даже в Госдуму. Ничего не получается вообще. То есть их вообще не воспринимают хоть сколько-нибудь какими-нибудь игроками на политическом поле.
А одного, кто мне в голову приходит сразу, это Митваль, я знаю. Но он не заметен в политическом таком большом-большом поле.
Ну, во всяком случае, на сегодняшний момент точно. И мне кажется, что когда вот мы с каждым днем начинаем жить в условиях каких-то экологических проблем, которые нарастают, то, может быть, мы в ближайшем будущем будем с каким-то таким затаенным ожиданием слушать не с придыханием слушать там не Набиуллину, не каких-то министров экономики и так далее, а именно какого-нибудь вице-премьера по экологии, который будет докладывать и говорить, у нас сегодня уровень там воздуха, уровень загрязнения такой-то, завтра он там повышается, мы боремся там за каждый уровень, как мы сегодня боремся за курсы долларов. Может быть, и так.
Все про него будут знать, что он вегетарианец. Давайте голосование. Я напомню номер. Значит, если вы считаете экологов важными людьми, и, в общем, их роль, особенно когда вы понимаете, что просто воздух, про который мы обычно не думаем, мы им дышим, и все, что это тоже важная составляющая, и он у нас тут портится, и никто ничего сделать не может... Вот сейчас экологи, их вес, рост и так далее увеличивается. Первый номер, 495-й код, 134-21-35. Нет, экологи для вас как были неважным, в общем, элементом такого политического декора какого-то мелким, так они, наверное, им и будут оставаться. 495-й код, 134-21-36. Второй номер заканчивается на 36, если вы считаете, что экологи нам не помогут. Кстати, если у вас есть хоть какая-то инсайдерская информация... о том, откуда действительно запах был вчера в Москве, и есть ли он сейчас, пожалуйста, присылайте нам все это либо на сайт говоритмосква.ру, либо через смс на номер +7 925 888 88 948, либо на ленту в Твиттер пишите, что на Майсиль пишут.
А в Твиттере нам пишут, что вчера запах на набережной Узилов в 23:30 и какой-то пар. А, кроме того, пишут, что вот я сейчас проезжаю, уже много лет Капотня каждую субботу и воскресенье
с Капотней по ночам. Все понятно, да, там да, эти да. сооружения стоят и всякие предприятия с Капотней.
Ну вот, и еще пишет 98-й нам на смс-портал, проехал мимо НПЗ, есть запах сероводорода. Давай, наверное, подключим слушателей. Во-первых, если есть какие-то свидетельства, информация все-таки...
Какой НПЗ?
Да, информация об источнике запаха, это первое. И второе, ваше отношение все-таки к экологам изменилось ли за последнее время как-то в связи с этими обстоятельствами?
Городской наш номер 495, код 7373948. Звоните, пожалуйста, принимаем ваши звонки. Либо с информацией, откуда запахи, либо с позиции по поводу экологов, экологического нашего движения. 7373948. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, дамы.
Доброе
Анатолий,
утро.
Москва.
Да,
сейчас утро. Еду на работу в западный район. Меня вот пропустила машина «Приус». На ней была надпись как раз «Экологическая полиция города Москвы». То есть, видимо, они смотрят, что-то ищут по городу.
И ездят на «Приусе». Спасибо,
да,
большое,
ездят
это интересно,
на
гибридном. Угу. Спасибо. Это давай, экологическая полиция города,
да,
Москвы.
Патрулирует Москву.
Да, что это за мероприятие такое, что за организация. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, Анатолий. Ну, должен сказать, что в районе НПЗ, если кто проезжал, запах там есть вообще все время. И в районе Марьино, и в районе Кузьминок он просто есть все время. Концентрация, в общем, веществ, судя по запаху, довольно высокая. Uh-huh. Вот, это первое. А второе, я бы не стал я прекрасно понимаю, да, что действительно вот такое отношение, как к неким таким почти фрикам, да, к этим людям существует, которые называются экологи. Но вместе с тем я должен сказать, что это наше будущее. Вот, и вы, иронизируя, в общем-то, правы, что скоро мы будем именно так относиться.
А для России это тоже действительно, ведь у нас огромная территория, можно отступать до бесконечности.
Вы знаете, это и наша культура, и вот этот вот подход, что мы можем сколько угодно свалок разместить, вот, он, конечно... Когда ты видишь это зрелище, отъезжая куда-нибудь от Москвы, вы знаете, это чудовищно, конечно.
Но с этим ничего не поменяется, скорее всего.
Вы знаете, ну, не поклонник там Европы, но должен признать, что в центре Вены стоит мусоросжигающий завод, который при этом, вот эта труба, понимаете, это еще, по сути, архитектурная форма такой вот.
Ну да, понятно, да, другое, да, совершенно отношение. Ну да, ну это известно, там каждые 5 земли на вес золота. Голосование, давайте я подведу пока итог. Вы продолжайте набирать наш номер городской, если у вас есть какая-то информация по запахам, 7373948. А из наших слушателей 44% считают, что... А, да, вот экологи будут
удивительная
расти,
цифра, на самом деле.
Расти.
Я помню, месяц назад мы проводили похожее
никто
голосование.
Ни
да, никто их ни во что не ставил.
Ну, понятное дело. 55% наоборот так и продолжают ни во что, в общем-то, особенно не ставить. И мы продолжаем принимать звонки по этой теме. Если кому-то есть что сказать по поводу запахов, пожалуйста, выскажитесь. А особенно интересно, да, какие-то, может быть, версии, откуда эти запахи берутся. 495-й код, 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Да, здравствуйте, меня зовут Максим. Я считаю, что, конечно, к экологам прислушиваться нужно, но в настоящее время они стали инструментом в геополитической игре.
А и вот вас это интересует? Подождите, вот вас больше интересует, откуда запах и что сделать, чтобы его не было? Или геополитическая игра? Вам нет ли такого, что, в общем, ну пусть они участвуют в какой хотят игре, но если они свою функцию несут, ну как врач вас лечит, какая вам разница, в какой он партии там состоит?
Ну, просто получается так, что их мнение, их оценка той или иной ситуации подвергается сомнению в связи с этим. Я вот о чем говорю.
Но запах-то не подвергается сомнению. Вы, кстати, чувствовали с утра вчера какой-то странный запах в Москве или нет?
Честно, я живу за городом, поэтому вот не чувствую. Когда днем уже там нахожусь, знаете, он смешивается со всем тем выхлопом, газами и гарями, которые в городе присутствуют.
Понятно.
Как-то его отдельно не выделяют.
Ничего, вешайся.
Ну, смотри, я все-таки по версии МЧС, да, третий класс. Что это значит? Википедия нам поможет. Это значит, что экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника. То есть, если верить этой информации, то 10 лет.
Вы готовы переехать за город, Айсель, в этой связи? Мы рассматривали варианты, нет?
Нет, я думаю, что это не поможет. Ну, куда за город приехать? Куда-нибудь в Подмосковье или далеко в Сибирь уехать, чтобы точно не было никакого запаха?
Да, у нас
запаха.
Очень много нетронутых уголков. 7373-94-8, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
а вот по поводу выбросов этих, сейчас идет, да, обсуждение?
Да, говорите, вы в прямом эфире.
А, спасибо. Вчера вот в районе метро Коломенской, где-то в 22:30, вот открыв окно проветрить, да, вот около прям музея Коломенского, окна, вот запах бензина, вот такое впечатление, что внизу разлили огромное количество бензина, то есть вот такой идет запах.
А вот вы знаете, куда звонить в этом случае, вот если что-то подозрительное, если вот вы чувствуете запах бензина, вам же это кажется подозрительным?
Нет. Страшно? Нет, я даже не знаю, мы как-то пытались и в мэрию, правда, писать, потому что вот в этом месте вообще, в метро Коломенское, хочу сказать, постоянно происходят такие вещи. Особенно в теплое время года. Вот сейчас начнется весна и лето. Это ужасно. Ночью открывать окно невозможно. Вот запах сероводорода и бензола, он постоянно. Угу. Это происходит традиционно, выброс общий такой. Поэтому это не разовый. Кстати, удивляюсь ситуации по прошлому громкому скандалу, да? Так вот конкретно виновны НПЗ или не НПЗ, не... Ну и во всяком случае надо было установить тогда там какие-то контролирующие органы и не сообщать сейчас, что опять где-то это произошло.
Спасибо.
С точки зрения МЧС.
Да, спасибо. Слушайте, но я пока пошла посмотреть экологическую полицию, нашла экологическую. Мне Google подсказывает, что есть экологическая милиция города Москвы.
Нет, есть экологическая полиция, и я так понимаю, что это управление по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды. Эта структура входит в состав МВД России и на уровне Москвы тоже как местное отделение. То есть вот...
Что-то мы от нее мало сообщений получаем на ленту, да? Нам кажется, что, может быть, нужно как-то им активизироваться, а также извещаем вас, товарищи, что у нас существует такая вещь, как экологическая полиция. Ищите телефоны их, пожалуйста, звоните и заваливайте их сообщениями. Может быть, они станут действительно какой-то новой силой в Москве. А сейчас мы уходим на пробки. 8:58.
Подъем. В движении.
Смотрим на Яндекс.Карты. У нас 4 балла по Яндексу сейчас. Вот я обновляю. Вы можете тоже звонить, пожалуйста, писать, где вы едете, что происходит, какие-то пробки или, может быть, авария или еще что-то. Пока сейчас видно, что в сторону города перед МКАДом на многих направлениях затруднения, например, на Новой Риге, например, на Минском направлении, на Киевском шоссе перед МКАДом, ну, практически везде, на Варшавском. Варшавская, кстати, едет хорошо, вот в районе газопровода какой-то у нас. То, во что превращается потом профсоюзное. Звоните, рассказывайте, где едете, что видите. 7373948, наш прямой городской номер. Можете отправлять также смс на номер +7 925 48 94 8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Это я по поводу экологической вот этой...
Спасибо. Мы уже все закрыли эту тему. Сидим, нюхаем воздух, а пока сейчас обсуждаем пробки на дорогах. Смотрим... кто где едет и что происходит. 4 балла для 8, для 9 часов уже почти. Это, в общем, не очень много по московским меркам. И рассказывайте, где вы встали, может быть, куда не стоит ехать, где стоит объезд какой-то посоветовать коллегам-водителям. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
По Симферопольскому шоссе на сужении, где ремонт, пробка, минут 15 отнимет времени. И плюс там еще авария.
И плюс авария на Симферопольском.
Да, там на этом служи.
Спасибо, принято. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Дивите.
Дмитровка чуть лучше, чем обычно. Ну, встали где-то от Петровско-Разумовская. Так вот от Коровинки до практически до сюда, ну, нормально едет, более-менее.
Спасибо вам за звонок. 7373948. Алло, здравствуйте. Все, давайте сейчас уходим на новости.
Подъем.
2 февраля, понедельник, 9 часов 5 минут. И это программа «Подъем». Просто изобразить Сергея не получится.
Ты решила взять тон пониже, да?
И как-то сорвалось. У микрофона Айсель Гериханова.
И Анастасия Ножка.
А где Даренко, спрашивает Матвей из Раменского, как и многие другие. Сергей приболел. Вы можете его навестить виртуально в Твиттере, в Фейсбуке добавится уже наконец и так далее. Я думаю, он будет очень рад. И, в общем, мы будем следить, так сказать, за состояние здоровья, как бы будем отслеживать. Я, зная Сергея, могу предположить, что довольно скоро он поправится. Вот, конечно же, с этими антибиотиками. Да, значит, у нас тема следующая от запахов. Кстати, нам тут продолжают поступать жалобы. Ну, вот уже не нам пишите про Чертаново и так далее, как вы там всю ночь задыхались. А вот мы вам сказали, экологическая полиция Москвы, туда пишите, звоните, заодно потом нам расскажете, как сработало.
Или объединяйтесь в экологические организации.
Отряды.
Отряды, и давайте исследуйте эту проблему.
Нюхайте. Да.
Может быть, к выборам в Госдуму успеете даже выдвинуться в качестве политической силы.
С вечера пятницы подозрительный запах гари стоял в районе улицы Профсоюзная, потому что там горела библиотека. И, ну, вообще сейчас, если посмотреть на фотографии, да, более 25 часов гасили. Библиотека Института научной информации по общественным наукам. В общем и целом, как сейчас подводят какой-то предварительный итог, в целом она сохранилась, то есть, но 15% действительно погибло так или иначе, потому что и соприкосновение, даже просто то, что в дымном помещении книги находятся или что-либо там, какие-то бумаги находятся, это уже вредит им, как говорят специалисты. В общем, сейчас уже все вроде бы закончилось, сейчас подводятся итоги, считаются деньги.
Ну, вот сейчас последняя информация, что из сгоревшего здания «Инеон» в Москве за ночь откачано около 5000 кубометров воды. Это важно, потому что ты говорила о том, что книгам нельзя находиться в дымном помещении. Там вообще эксперты уже высказывались, когда больше всего опасений как раз-таки по поводу воды, что то, что не сгорело, ну, просто будет испорчено водой. И, насколько я понимаю, что главное, ну, помимо там ценных экземпляров, а их было много, непонятно, что конкретно утрачено, еще главное, по поводу чего беспокоятся библиотекари, это то, что могла быть утрачена картотека. А если утрачена картотека, это, по сути, библиотека теряет свое значение, говорят эксперты. И очень тяжело будет систематизировать эти книги, это первое. А во-вторых, если вдруг где-то всплывут публикации этих книг, будет тяжело доказать, что это именно вот эти книги, которые хранятся в этой библиотеке. То есть, по сути, библиотека без картотеки теряет право собственности на эти книги. Вот такая,
да,
вот
ну
история.
И там сложнейшая работа по восстановлению каталога предстоит. Если и сейчас вот оценивают, собственно, что там потерялось, мы следим за лентой, и, конечно же, любые сообщения мы зачитаем. У нас с Айсель возникло несколько вопросов в этой связи. Айсель очень интересно сказала про то, что она, как представитель старой школы, несмотря на то, что молодая девушка, считает, да, что Айсель, ты считаешь, что вот
я
эти
просто,
гаджеты...
Я знаешь, как всегда, апокалипсис себе представляю, что вот человек, он начинает фотографировать, да, особенно сейчас, ну, молодое поколение. Вот у меня все фотографии сохранились, действительно, наверное, зафиксировались на уровне, ну, 15-16 лет. Дальше у меня уже ничего не распечатывалось, фотографии. Да, я думаю, у многих там более юных людей совершенно, ну, другая ситуация. Там у них, может быть, вообще уже ничего не сохранится в напечатанном виде. Книги и так далее. То есть библиотек уже нет. И мне казалось, что это как раз-таки ведет нас к краху, потому что очень легко, ну, что там компьютер, наконец, испортится, да, и у тебя все, вся твоя жизнь зафиксированная, просто рухнет.
Электричество вырубится,
и ты потеряешься доступ. Но вот когда библиотека в таких масштабах горит, и очень многое из того, что там было, как нам рассказывают, да, не успели оцифровать, это просто говорит о том, что безвозвратно действительно утрачено. Потому что когда ты... И у меня какой-то крах просто сознания, потому что ты понимаешь, насколько хрупок этот материальный мир и в чем вообще тогда его, что ли, целесообразность его хранения. Потому что когда мы храним там в iCloud, на облачных сервисах, отключает нас тут к электричеству, мы можем подсоединиться в другом месте. Там рухнет сервер в одном месте, ты всегда можешь выйти на другой. То есть есть возможность хранить, ну, не вечно, но как минимум, ну, как какую-то долговечную историю. А тут получается такая хрупкость, и до сих пор мы не понимаем, что конкретно утратили. Там, конечно...
Были едкие замечания по поводу того, что неоцифрованная библиотека была, потому что денег не выделили. С укором теперь уже, конечно, про это, ну, конечно, безусловно, про это стоит пожалеть. Будет ли выделена новая сумма вот в кризисных условиях? Тоже
вряд
большой
ли.
Вопрос.
Судя по всему, нет, потому что вот уже эксперты, опять же, говорят, что последние годы от финансирования этой библиотеки осталось 5%. 20% от былого финансирования. И, в общем-то, постепенно, год за годом, библиотека приходила в упадок, там верхние этажи вообще были завалены мусором, посещаемость тоже падала, бассейн давно не работал, который там был, да, в ведомстве этой библиотеки. То есть, в общем и целом, ну, как центр притяжения некогда там лучших умов, не лучших умов.
Под грифом секретности, там же не все книжки выдавали.
А там вообще была отдельная история, там не просто не все книжки выдавались. Изначально эта библиотека основывалась, да, как такой закрытый научный объект для изучения социологии, как науки западного общества, такое изучение вражеского западного сегмента. И, соответственно, к изучению этого западного вражеского сегмента допускались далеко не все. И там где-то в этих тайнах мира, да, лучшие там умы пытались понять и получали какую-то объективную информацию. Все остальные жили на основах ленинизма, марксизма. И на этом заканчивалась социология.
Ну да, совершенно верно. И поэтому, а сейчас это совершенно поменялось, и вместо интересного какого-то тайного секретного места, где есть тайное секретное знание, это просто какая-то уже зарастающим мусором огромное помещение, которыми еще никто и воспользоваться не может, потому что вот мы слышали в новостях, нам тут Короза только что зачитывал, там даже споров имущественных быть не могло из-за этой библиотеки, потому что сейчас временно вся собственность Академии наук, она вот висит в воздухе и точно уже не будет передано никакому бизнесу. Вот. У меня вопрос для голосования, вот сформулированный Айсель. Есть ли у вас ощущение того, что старый мир со старыми носителями все уходит в прошлое постепенно? Ну, вот что-то будет
символ,
происходить.
Символ, да, библиотека как символ вот начала этого перехода.
И вот уже началась новая эпоха. Действительно, все уже в компьютере, в экране, в цифре, в планшете, в телефоне. 495-й код, 134-21-35. И вы, конечно же, уже не пойдете ни в какую библиотеку и не он, чтобы социологические исследования читать. Ну, конечно, нет. Вы сейчас откроете PDF какие-нибудь, поройтесь в западных библиотеках.
Получите доступ к электронным каталогам.
Да, совершенно спокойно. 495-134-21-36, второй номер. Если вы считаете, что нет, это все равно все вечное, неприходящая ценность, вот все эти бумажные носители, это единственное, что мы вообще должны, чем мы должны там дорожить, хранить и так далее. А вся эта электронная ерунда, в общем, это все как раз и есть приходящее. Это первый номер для тех, кто за новый мир электронный и кто не ощущает, вот что какая-то такая, действительно, такой провал произошел, что, в общем, это все уже устаревает морально, и печатные издания уже не нужны. Вот они сейчас кричат, что будут закрываться, им дорого печататься. А, может быть
и не нужно уже,
давно уже все читается, да, через интернет. И второй номер для тех, кто считает, что это не так, и старый мир нужно беречь, хранить, и он более важен и вещественен и весом, чем вот этот электронный. 134-21-36, второй номер. И давайте мы звонки примем от тех, кто в четверг накануне был в библиотеке.
Ну, просто был. Что вы там делали?
Будем сужать до библиотеки «Неон» или
ну, давай так, попытаемся, конечно, посетители библиотеки «Неон», безусловно, вы в приоритете. Можете даже нам написать смс, мы по номеру поймем, кого стоит взять на телефонной линии.
Даже перезвоним.
Да, и перезвоним. Но в целом, просто посетители библиотеки, вы буквально два дня назад, вчера, позавчера были в библиотеке. Что вы там делали?
Да, библиотека, значит, загорелась вечером в пятницу, значит, вот еще в пятницу утром вы там были, или в четверг, или накануне. Наш телефон прямой для слушателей 7373948. 495-й московский код. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. У нас есть твиттер «Говорит и Москва» в одно слово. И, ну, конечно же, сайт «говоритмосква.ру». Там с сайта в нескольких местах можете написать сообщение в эфир. Звоните, принимаем ваши звонки. Так, все нам звонят постоянные слушатели. Неужели они все ходят в библиотеку «Неон»? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да.
Ну вот я вчера был в 11 часов на Профсоюзной, библиотека до сих пор горит, значит, там вокруг куча пожарных.
В 11 часов вечера вы были, простите?
В 11 часов вечера я был, оттуда выезжал, так сказать. Были видны еще даже периодически, ну не часто, в основном белый дым шел, но вот в один какой-то момент там черный дым снова пошел, всполохи пламени были. Значит, поэтому никакой пожар пока не потушен. Я так понимаю, что там пытаются они эвакуировать то, что получается. Значит, там была тяжелая техника, ну, не очень там, достаточно таки громоздкая техника подвезена службой спасения. И они, так сказать, там пытались разбирать завалы параллельно с тушением.
А расскажите, как это все выглядит? Лежат ли где-то рядом стопки?
Жутко выглядит на самом деле, так сказать, здание обрушилось частично, значит, постоянно идет дым со всей территории здания, то есть это огромный очаг, кстати говоря, как раз, возможно, именно поэтому в разных районах чувствуется запах гари, на профсоюзной вообще этот запах гари уже просто стоит, даже когда вот там я метрах, сколько, ну, на противоположной стороне профсоюзной у меня машина стояла, я там достаточно долго по работе был, соответственно, так сказать, запах там стоит, просто вот уже, что называется, снег уже пахнет, когда даже ветер идет в ту сторону. Отсюда, я думаю, вот именно, так сказать, в разных районах Москвы, потому что ветер в разную сторону дует, идет вот этот запах. И я думаю, что они даже сегодня еще вряд ли потушат, потому что, я так понимаю, активного тушения не ведется, пытаются спасти книги.
А, понятно, то есть пытаются их не залить водой просто, на ваш взгляд.
Да, пытаются не залить водой лишнее, то есть они пытаются разбирать потихонечку, вытаскивать оттуда, так сказать, и тушить, да, по мере так, чтобы это сильно очень не горело, но дым идет постоянно.
Спасибо вам за звонок. Я напомню, у нас голосование идет. Вы считаете, что все равно электронный-то мир победит? За ним будущее. 495-й код, 134-21-35. Вот была бы библиотека оцифрована, мы бы, может, не так бы переживали из-за этого пожара в Инеон. Это первый номер, 134-21-35. И второй номер для тех, кто считает, что незыблемый старый наш вот этот вот материальный мир с бумагой, с носителями в виде книг, корешков, обложек, он вечен, и, конечно же, ничто не заменит этого. 495-й код, 134-21-36. Вот нам тут уже пишут про новое поколение, которое выучится все по планшетам, по цифровым учебникам, и бумагу будут как папирус в египетском каком-нибудь музее воспринимать, какая-то древность, раритет или там глиняная табличка.
Берестяные грамоты какие-нибудь, да. 42-й пишет, когда диплом писала в 2008 году, тогда в Ленинке в последний раз и была. Сейчас пишу диссертацию по социологии. И даже преподаватели ничего не говорили об этой библиотеке, то есть уже без библиотеки на сегодняшний момент. Ну, а Конопель на сайт нам сообщает, что я бываю в библиотеках каждый день, правда, по работе, обслуживаю охранные панели. Кстати, они там разные мероприятия проводят, народ ходит в библиотеки. Это совершенно другой вопрос. Библиотеки как центры притяжения каких-то там чтений,
что вы делаете,
конференции
в библиотеках?
И так далее.
Давайте сейчас звонок все-таки попробуем принять от человека, который в библиотеке ходит, или был в библиотеке Юнион, или, если вы ходите, конечно, расскажите, зачем вы там были, что вы там делали. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Привет, Москва. У меня жена работает в библиотеке МГУ. Вот. И как бы я понимаю, что из-за ветхости там, наверное, пожар все-таки случился, потому что, по крайней мере, у них там зимой холодно, летом жарко, даже система вентиляции не работает. А вот вы говорили по поводу оцифровки книг. Про это еще вообще, по-моему, там рано думать.
Почему?
Никто не задумывался об этом. У них все по-старому. Каталоги вот эти... Ищешь, тебе приносят книгу. Про электронный вариант еще, по-моему, никто и не слышал.
На тележечке, да, привоз. Понятно, спасибо большое. Вот и каталоги, наверное.
С этим, конечно, надо разбираться, но, насколько я понимаю, сейчас это даже как-то законодательно, во всяком случае, регламентируется, что особо ценные какие-то экспонаты и так далее, все это должно оцифровываться и быть уже в электронной версии где-то лежать.
7373948, если вы были в... Давайте найдем хотя бы одного посетителя библиотеки Юнион. Ну что же это такое? Столько...
грамотных
там, всего.
Интеллектуальных слушателей, да.
Да, столько у нас грамотных слушателей в библиотеке, столько литературы, мы так переживаем все. 7373948, наш прямой городской номер. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Светлана, я из Москвы. Когда я писала диссертацию по филологическим наукам, я вот 3 года пользовалась этой библиотекой.
В каком году это
конечно,
было? В какие годы?
Это вот 2010-2011 год. Конечно, это такой осколок старой эпохи, там старые каталоги, ящички. И, конечно, невозможно все это, наверное, оцифровать.
Почему?
Там слишком большие объемы.
Ну нет, ничего невозможного. Наоборот, может быть, следовало бы оцифровать слишком большое.
Следовало, но, конечно, у них нет, наверное, финансирования на это. Вот. Но, в принципе, там много того, чего нельзя, к сожалению, найти в интернете сегодня.
А что, например? Вот вы можете пример привести?
Ну, не знаю, мне нужны были многие работы по терминологии, по терминам экономическим, которых в интернете сегодня нельзя найти.
Нет, просто вы проверяли. Понятно, спасибо, да.
Спасибо, вот но это уже... все-таки ситуация 2010-2011 года, и за три года на самом деле много чего изменилось, и даже та же самая Ленинская библиотека, они уже за эти годы много оцифровали,
много
и можно,
нужно
можно получать доступ к электронным каталогам просто так же, как к библиотечным, только уже в электронном формате.
Вот для того, чтобы оцифровать что-то, ну что нужно? Нужно место для хранения, сервер, да, какой-то, нужен, ну, сканер, условный человек, который будет подкладывать, и все. Я так условно, грубо говоря.
Ну, а
неужели
люди,
это прям
люди,
настолько
нет,
дорого?
Ну, ты представляешь, какие объемы, объемы производства, хотел сказать, какие объемы копирования,
цифрования? Ну, это физически конечное количество книг, его можно помножить на количество времени человека, часов, и реализовать этот проект. Ничего невозможного нет. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван, Москва. Я работаю с техникой, с серверами, вот, с хранилищами. Вот, хранилищами тоже подвержены горению. Вот, и... это действительно очень дорого, просто сама техника, помимо процесса оцифровки.
Угу.
Вот, но вдобавок к этому...
Но технику один раз купил, и все. И используя ее для всех библиотек по очереди, разве нет? Что значит дорого? Ну, государство наше может позволить себе эту технику один раз купить для одной библиотеки, и потом использовать в других.
Дело в том, что просто чтобы вот уберечь от таких вот событий, как пожар, скажем, эту технику нужно купить, грубо говоря, два раза, чтобы она была физически в двух разных местах. И не сгорела вся, ну, одномоментно. Точно так же, как это с книгами происходит.
Ну, вот. Понятно. А вы последний раз когда в библиотеке были?
В библиотеке был, когда писал диплом. Но я туда зашел один раз, мне одна конкретная книжка нужна была.
Вот. Понятно.
И это было там, 2 года назад.
Да, вот смотрите, уже который человек говорит, что он был в библиотеке, когда писал диплом или диссертацию и так далее. То есть это такая действительно становится...
Ну, причем диссертацию и диплом все-таки несколько лет назад. Те слушатели, которые присылают и сообщают, что они пишут сегодня научные работы, они уже обходятся только электронными, соответственно, носителями. Смотри, также на выходных, когда горела эта библиотека, очень обсуждалась публикация в живом журнале «Вас Ол», по-моему, вот так произносится.
Там прислали, да,
да,
ссылку.
Да, да. И, соответственно... рассказывает пользователь, блогер, что как, ну, до того, как она сгорела, как он ее посещал. И говорит, вот он, замурованный главный вход, а рядом за маленькой дверкой записывают жаждущих. Не всех, а только тех, у кого есть направление от организации, имеющие право направлять в ИНИОН сотрудников. То есть до сих пор, даже в наше время. К счастью, органы государственной власти к ним относятся, не относятся. Научной жизни, значит, там так далее. Главное, что он говорит, что для того, чтобы получить необходимую книгу у одного сотрудника, где тут было, уходит 2 часа, пока он найдет в каталоге, пока он тебя запишет, пока ты получишь соответствующую бумажку. А, говорит, всего там было за все это время, пока, вот, да. Я прикидываю, что 4 человека в день, это уже по 2 часа на выписывающего одного читательского билета, и понимаю, что мой случай пока в пределах нормы. Кроме того, соответственно, людей там, ну, тоже он рассказывает, что за 3 часа он увидел всего 2 человек, которые там работали.
А при голосовании в нашем, если мы посмотрим на результат, давайте я его остановлю. Спасибо всем позвонившим. Выпишем, может быть, Айсель куда-нибудь потом, как делается у нас на Фейсбук, в Твиттер,
да.
Потом отправим это сообщение. 24% наших слушателей считают, что будущее за электронными носителями.
24%?
Всего лишь 24%, да. Ты как думала, столько будет?
Я думала, что давала? Большинство.
Да, будущее большинство. 24%, будущее за электронными носителями. И 76%, соответственно, считают, что есть вот эти незыблемые наши скрепы, бумажные.
Бумага надолго с нами навечно. Да, мне кажется, знаешь, это вот позвольте сделать вывод, что это все-таки такая ностальгия и настолько нежелание, понимая все, после нежелание сознания. Расставаться со своей родной эпохой, со своей, на чем ты жил, на чем ты писал, что ты держал в руках. Ты уже сам давно не держишь.
Мне кажется, что это лучше.
Но ты хочешь. Вот
потому что твое детство, твоя юность.
Настя, тебе скажут, что завтра не будет больше печатных газет. Больше все исчезнут вообще полностью. Киоски все эти печатные, журналы. И ты их уже вообще
я
на самом деле не покупаешь
утраты,
там 2 года, 3 года. Но как только тебе это скажет, ты же бросишься покупать, скупать эти экземпляры.
Я уже нет.
Я ничего не почувствую,
мне ничего не ёкнет.
Я брошусь, хотя тоже давно этим не пользуюсь, давно вообще не помню, когда в последний раз перелистывала газету, но у меня сразу же что-то заскребет в душе, какая-то неутолимая тоска по бумаге.
Заскребет?
Да, заскребет.
Ну, просто, а у следующего поколения уже ничего нигде, вероятно, не заскребет. 7373-94, но если сгорит сервер... на котором была оцифрована библиотека, это будет действительно удар. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы будете
я как раз представляю компанию, которая оказывает услуги по оцифровке. Я вам скажу, много того, что прозвучало, не совсем правильно. Например, относительно законодательного, значит, законодательной установки там оцифровывать документы. Нет такого. Законодательством это не предусмотрено.
То есть у нас абсолютно не регламентируется никак это?
Не регламентируется. То есть это, данная работа многими библиотеками проводится. В частности, Российская государственная библиотека очень много таких работ проводит. Масштабных работ. Вот. И, конечно, нужно создавать электронные страховые фонды, потому что, ну, во-первых, это сохраняется и на серверах, и, как правило, сохраняется это на оптике, на оптических дисках, на DVD, там, на Blu-ray дисках и так далее. И там срок хранения там 100 лет. На этих дисках не надо перезаписывать. На серверах там другая технология, там можно данные со временем и потерять.
Это а если вообще где-то хранить на облачных сервисах? Ну, то есть даже не на серверах где-то, просто в воздухе.
В облаке, но в облаке это же тоже хранится на серверах, вы поймите. В облаке это не где-то там хранится абстрактно, там, да, это тоже сервера.
Нет, просто еще знаете, какой есть вопрос? Вот если бы мы с вами решили оцифровать библиотеку ИНИОН буквально лет, скажем, 7 или там 8 назад. Я уже забыла, когда кончились вот эти маленькие флоппи-диски, я забыла. Но когда-то это был самый прогрессивный метод сохранения информации. Они все время усовершенствуются.
Ну, сейчас нет, потом лет 7 назад, уже было DVD.
Хорошо, DVD. Но уже сейчас у меня дома нет ни одного устройства, которое бы читало DVD. Все, у меня все устройства читают USB. Не окажемся ли мы в такой ситуации,
что
в какой-то
потом
момент,
снова
что у нас
их нужно будет переформатировать
много,
все
много
эти устройства?
Нет. Сейчас все современные устройства, они поддерживают DVD, Blu-ray, вот технология вышла. То есть это есть электронные специальные
флоппи-диски
библиотеки.
Никакое устройство не поддерживает. Уже ни одного ноутбука не продается с флоппи-диском, по-моему.
Да. Зачем сейчас, в принципе, DVD встроено? Есть внешний, через USB он подключается, если вот так вот подходить. Но это профессиональное оборудование, поймите. То
ну что, дорого, скажите, дорого это стоит-то на самом деле? Или это не так дорого, как нам это рисуется?
Что именно? Оцифровать?
Возьмем в предельный случай библиотека вся ИНИОН. Вы знаете, сколько, какой там объем?
Нет, откуда же я знаю. Это надо проводить экспертизу, это нужно, чтобы выехали эксперты, посмотрели бумагу. Это серьезный вопрос, это не так просто взять, там поставить студентов.
А пример оцифрованный вами какой-то библиотеки, вот там, условно говоря,
Я вам назову один масштабный проект, который мы проводили. Это проект «Мемориал». Это база данных открытая, которая находится в свободном доступе на сайте Министерства обороны. Посмотрите, вот там вот оцифрованные документы Центрального архива Министерства обороны в списке боевых потерь. Вот это оцифровывали мы.
Сколько это стоило государству или...
Сколько стоило, я вам сейчас не назову, потому что это рамочные проекты. Это, скажем так,
понятно.
Конечно, это
стоимость.
Это стоит определенных затрат, но тем не менее эти затраты покрывают очень много то, что, во-первых, отсутствует обращение к бумажным оригиналам, во-вторых, поиск бумажных оригиналов в архиве, да, или там в библиотеке, он зачастую затруднен, потому что нет каталогов. Они все в бумаге. Ну, естественно, есть человеческий фактор, человек ошибается. При электронном поиске это ошибка сведена к нулю, это первое. Второе, по поводу утери, очень показательный случай. Я сам лично выезжал, помните, да, аварию на Саяна Шушинской ГЭС?
Помним.
Вот я туда как раз выезжал через неделю после того, как там все это случилось. И мы тогда оцифровывали в срочном порядке документацию по станции для того, чтобы затем... штаб по ликвидации в электронном виде рассматривал все эти чертежи по восстановлению там, и так далее, работал. Вот, опять-таки, архив, который у них находился, половину архива смыло в Енисей элементарно. И все, и чертежей не оказалось. Тех чертежей, по которым непосредственно строилась эта станция. То, что осталось, там, слава богу, что-то там было там, и так далее, вот мы это оцифровывали и штабу сразу же передавали в электронном виде. То есть в электронном виде, конечно, работать удобнее в данном случае, чем бумаги, там, если работает с одним и тем же чертежом там, или документом. Там, в бумаге один человек может, то, ну, сами понимаете, в электронном виде не ограничено.
Спасибо.
Спасибо вам большое
вот
за звонок.
Кстати, Алексей Климов пишет, что библиотека, пишет, была частично оцифрована, в Твиттер сообщает, но единственный сервер с данными стоял в самом здании. Бинго, восклицает он.
Да, ну, здесь... Ничего не добавить. Я думаю, что тему мы, в общем, обсудили. Вот последнее, что мы видим из сгоревшего здания, за ночь откачано 5000 кубометров воды. Будем думать, да, о том, чтобы электронные носители внедрять. 9:30, сейчас новости.
Объем. Обзор прессы.
Спасайся, кто может. Газета «Наша версия» решила проверить, а что, если вдруг война? Куда мы можем спрятаться? Ну и пришла к выводу, что убежище подготовлено только для наших самых, ну, для высшего эшелона, а для, в общем, народа в массе никаких особых специальных укрытий не приготовлено. Ну и тут хочется вспомнить советское правило о том, что в случае чего надо скрываться, например, в метро. Вот. Ну, в общем, в нашей версии посмотрите этот материал. Очень хорошо сочетается он с другими новостями, так сказать, фронтов, Прибалтийский котел. И вот на сайте Дни.ру про то, что Киев заплатит наемникам с гражданством, то есть тем иностранным гражданам, которые сражаются на стороне силовиков украинских, им, если они иностранцы, да, предлагается получить украинский паспорт. Об этом на днях.ру можете посмотреть. А также еще в нашей версии есть статья «Миллиарды Ходорковского, которые убивают. Цепочка таинственных смертей тянется к уведенным активам Минатэпа». Если кого-то еще интересует вот такого рода расследование, можете посмотреть «Наша версия». Ну, про ущерб в Унионе сегодня все написали, конечно же. Про кризис тоже сегодня пишут, но уже вот выкладывает российская газета сам документ, который Шувалов представлял депутатам в Госдуме, который они одобрили, план антикризисный. И российская газета подводит такой краткий итог, суммирует эти меры. Мероприятия плана оцениваются в 2 триллиона, ну, больше, чем 2 триллиона рублей. Один пункт уже выполнен. С 1 февраля проведена индексация пенсий. И, в общем, это хорошая, наверное, да, новость в каком-то смысле, да, для пенсионеров. Если не считать, что цены в целом выросли на 30% сейчас, как тоже свидетельствует пресса сегодняшняя, но все равно, значит, уже с 1 февраля на 11,4% проиндексированы пенсии, то есть уровень инфляции в 2014 году был покрыт. Большинство расходов бюджета на этот год хотят сократить на 10%. Расходы на социальные обязательства, наоборот, будут увеличены. Банки получат 1 триллион рублей. Родителям разрешат взять 20 тысяч из материнского капитала, ну и так далее. В общем, смотрите сегодняшнюю РГ. Там и сам документ стоит читать, я думаю, въедливым нашим слушателям. Ну и суммирование от корреспондентов тоже. Пьяных водителей будут сажать. Более 30 тысяч автолюбителей ловят нетрезвыми вторично. Это сегодняшняя также российская газета. В первом квартале этого года госавтоинспекция в усиленном порядке займется отловом нетрезвых водителей на дорогах. Особое внимание будет уделяться тем, кто регулярно нарушает правила дорожного движения. Такое указание дал заместитель министра внутренних дел Виктор Кирьянов на межведомственном совещании, в котором приняли участие представители всех заинтересованных органов. Вот, несмотря на то, что штраф за перевозку ребенка без детского кресла, в частности, например, составляет 3000 рублей, то есть практически стоимость самого кресла, немногие используют его при перевозке детей, говорит российская газета. Это неудивительно. В каждой восьмой аварии с участием ребенка его перевозили с нарушением правил. Мало того, что без кресла, так еще и не пристегнутыми совсем никакими ремнями. И примечательно, что цифра 8 фигурирует в подсчетах пьяных аварий. Каждое восьмое ДТП на дорогах произошло с участием нетрезвого водителя. В целом рост таких аварий превысил 19% за прошлый год. В общем, про детей особая такая тут тема. Все-таки, наверное, старайтесь как-то пристегнуть. Сегодня материал Минкина в МК. Можете посмотреть. Называется он «Европа – это кто?». Говорят, Европа – враг России. Европа – развратна, в скобочках, где Европа. Европа – это НАТО и их легионы. Европа – это какая-то пассия, которая нас то ли оскорбила, то ли обидела. Все говорят: Европа, Европа. А ведь никакой Европы-то и нет. Географически она есть, но это до Урала. А по-человечески-то Англия – Европа. И Албания тоже Европа. Что у них общего? Да ничего. В общем, посмотрите, Минкин рассуждает и пытается отрезвить наш взгляд на проблемы взаимоотношений России и Запада в сегодняшнем московском «Комсомольце». Смотрите сегодня материал в независимой газете, называется «Счастье нации». Японцы возвели в культ семью и частную жизнь. Йоко Карасави хрупкой маленькой только 82. По японским меркам, где продолжительность жизни у женщин 87 лет в среднем, это уж не так и много. Но память уходит, вчерашний день растворяется и помнится смутно. Ну и так далее. В общем, про то можете погрузиться, про то, как живут пожилые японцы, вообще, как там в Японии относятся к проблемам семьи, можете в независимой газете, так сказать, отвлечься от наших рутинных дел. Ну и последнее хулиганское ЛГБТ-активистки устроили фотосессию на фоне Милонова. Я думаю, все, кто интернетом пользуется, уже видели эти фотографии в лентах в своих твиттера и так далее. Те, кто не видели, можете в комсомолку заглянуть, ну, по крайней мере, на сайт kp.ru, там эти фотографии, и этот Милонов. В общем, не повезло. Он сидел в самолете, между прочим, в экономическом классе, надо сказать, или летел куда-то, а там же рядом сидели вот девушки, которые его увидали и не смогли сдержаться, не сделать селфи на его фоне, значит, поцеловавшись и так далее. Он уже в какой-то момент это все приметил, стал закрываться планшетиком. 9:40, это был обзор-пресс.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Итак, 9:40. У микрофона Айсель Гериханова.
Анастасия Аношко. Доброе утро всем.
Доброе утро. Напоминаем, Сергей приболел. Можете зайти, пожелать ему здоровья и последить за его состоянием, его прикроватной тумбочки с лекарствами через Facebook. Растрига у него никнейм. Вот, и пожелайте, пожалуйста, скорейшего выздоровления. Кризис. Антикризисный план. То есть слово «кризис» мы не произносим, как писал Колесников еще в «Коммерсанте». Такого слова у нас нет, но есть антикризисный план, целый пакет мер. И вот сегодня его представляют публике уже совершенно официально. Российская газета документ прикрепляет в вордовском, значит, формате, да, в Word или в PDF. В общем,
очень серьезно выглядит,
статье,
да,
в табличках,
приложение.
А еще есть вот этот вот подыток такой. Вот Айсель погрузилась, и мы разделили, да, я читала описание этого плана, а Айсель сам план посмотрел. Айсель, расскажи, что, какой на тебя он произвел впечатление,
ну,
что он написал.
Вообще потрясающий план, если давать общую характеристику, то каждый пункт начинается со слов расширение, снижение, представление, утверждение, продление, выделение, осуществление. И все это кажется бесконечно долгим и длительным, если говорить о стилистике. Если говорить вот по существу, да, ну, насколько можно говорить о таком плане, как по существу, вот цифр тут очень мало. То есть, например, расширение мер поддержки малых инновационных предприятий, в том числе представление грантов малым инновационным предприятиям, расширение масштабов реализации программ поддержки малых инноваций, как расширение, сколько нужно на расширение, куда расширение, непонятно. А дальше, что касается то, что меня, например, заинтересовало, то, что вводится, должна будет вводиться социальная ипотека и соответственно, государство по этому плану должно помогать в выплате ипотек, как валютных ипотек, так и рублевых ипотек. Непонятно, как именно будет государство помогать, потому что при введении...
Кому точно кому, будет,
да,
помогать,
при введении вот... кому и как, вот что я вижу, пункт 40, который должен разъяснять, написано, осуществление мероприятий, предполагающих выдачу социальных ипотечных кредитов отдельным категориям граждан на специальных условиях для обеспечения спроса в рамках программы «Жилье для российской семьи». На каких условиях, кому будет обеспечиваться, сколько будет обеспечиваться, совершенно непонятно, и в какие сроки будет обеспечиваться, тоже непонятно, хотя вот написано 27 февраля, а 27 февраля это у нас означает непонятно что. Видимо, закон, когда он должен будет вступить в силу, ну, или пункт, когда он будет реализовываться. То есть никаких вот цифр на самом деле я не увидела. Более того, если говорить о плане, который, ну, видимо, имеющий отношение как раз-таки к этому самому опубликованному плану, который презентовал Шувалов в Госдуме накануне в пятницу, то там было больше цифр, больше, мне кажется, было конкретики. Куда она ушла здесь, опять же, непонятно. Что только известно достоверно, если верить плану, что на 10% все-таки будет увеличены социальные расходы. Это важно, потому что накануне, в пятницу, все сообщали, что нетронутыми в плане сокращения останутся только расходы на оборону и останутся, соответственно, расходы на сельское хозяйство и выполнение международных обязательств. Сейчас мы понимаем, что правительство все-таки заложило в бюджет, видимо, увеличение социальных расходов. Но как именно и кому будут они увеличены, непонятно.
Ну вот единственное, что да, мы поняли сейчас из обзора прессы, что, например, были проиндексированы на 11% пенсии, что, в общем, тоже, наверное, увеличение расходов тоже в себя понятие включает. Кроме того, вот эта вот помощь ипотечникам долларовым, в том числе валютным, правда, без конкретики, наверное, тоже хорошая новость. То есть то, что для тех, кто это взял, и кто хотел какой-то помощи, кто оказался в сложном положении.
Ну и плюс социальная ипотека, наверное, тоже очень хорошая вещь, учитывая, что мы помним сразу же, как только Центробанк увеличил ставку до 17%, то тут же людям, даже которым уже только была одобрена ипотека, перезванивали уже, не успели подписать, да, перезванивали банковские менеджеры и увеличивали процентную ставку там сразу же на несколько процентов вверх. То есть ипотечный сейчас на данный момент ипотека оказалась гораздо менее доступной, чем ранее. Если будет социальная ипотека разработана, то, в общем, наверное, тоже какой-то выход.
Но, да, но при этом конкретно, что такое социальная ипотека, какие она в себя параметры включает, этого отдельно здесь в этом плане не указывается никак.
Хотя, казалось бы, вот эти все таблицы и пункты должны были действительно прояснять очень занудно цифры, мы должны были испугаться, увидев многочисленные цифры, и перестать его читать. Но цифр тут нет, есть прекрасные формулировки. Вот, например, опять же, предоставление права в 2015 году единовременной выплаты за счет материнского капитала в размере 20 тысяч рублей.
Это, наверное, единственная конкретика, которую мы видим. Прямо в абсолютном выражении. Давайте я коротко из резюме российской газеты зачитаю, что в себя включает план, и чуть позже мы его сразу после того, как я зачитаю, обсудим. Значит, 20 тысяч рублей мы сказали. Государство поможет тем, кто не сможет платить по ипотечным кредитам, пожалуйста, в том числе и валютным. В России появится социальная ипотека. Это для тех, кто по уровню своих доходов не может купить жилье в новых экономических условиях, им могут предоставить льготные процентные ставки. Не знаю. Тем, кто потерял работу или может остаться без нее, тоже планируется помогать. Выделяют деньги на организацию общественных работ и опережающего профессионального обучения. В плане 60 пунктов, для многих из них ведомства очень должны подготовить еще проекты законов или постановления, сроки очень сжатые, конец февраля, начало марта. Это имеет отношение, видимо, просто к реализации плана. Чтобы не допустить дефицита лекарств, российским производителям разрешат повысить цены, но только один раз, чтобы препараты не дорожали каждый день. Поддержат тех, кто имеет право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. Он не изменится. Какое бы ни было дорогое лекарство, даже иностранного производства, их продолжат закупать. То есть урезать ничего не будут. Авиационным железнодорожным билетам не дадут безудержно, тут написано, дешеветь. Но я так понимаю, что российская газета описалась. Конечно, не дорожать. Дадут безудержно дорожать. Да, это к вопросу. Редакторы должны подправить, если они нас слушают. Безудержно, конечно же, дорожать они им не дадут. Ставку налога на добавленную стоимость на внутрироссийские перевозки снизит до 10%, НДС там, и так далее. Дальше какие-то подробности внутренних отношений перевозчиков и государства, которые нас, в общем, не касаются. Мы только поняли, да, что все будет дорожать, но вроде не так сильно, как мы могли бы ждать. Будет создан банк плохих долгов для поддержки важных для экономики компаний, которые сами не могут справиться с финансовыми проблемами. К предприятиям, выступающим в качестве исполнителей госконтрактов, не будут применять штрафные санкции, если они не уложатся в сроки. Увеличат вдвое предельную выручку предприятий для микроорганизаций до 120 миллионов рублей, для малого бизнеса до 800 миллионов и для среднего до 2 миллиардов. Тогда больше компаний смогут претендовать на льготы. Регионам дали право снижать ставки налогообложения в виде единого налога. Для индивидуальных предпринимателей упрощают процесс регистрации и введения отчетности. Все будет в одном окне. Двухлетние налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. И в 2015 году из бюджета дополнительно выделят 50 миллиардов рублей для поддержки сельхозпредприятий. У меня первый вопрос, самый общий, мы хотели поставить, осели голосование. Вы поддерживаете в план? В принципе, он вам, кажется, выглядит очень симпатичным и правильным, и вы бы сделали то же самое примерно. Первый номер, 495-й код, 134-21-35, хороший план, да. А что еще? Больше ничего и не предложишь, не придумаешь. Стимулировать мелкий бизнес, поддержать социально незащищенные группы, все. 495-й год, второй номер. Если вы считаете, что план недостаточно хороший, у вас есть какие-то дополнения, замечания или прям там критика какая-то, но конструктивная. 134-21-36, второй номер, если вы знаете, как сделать лучше. Пожалуйста, 134-21-36. Наш прямой эфирный номер 7373-948. Наш смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, как частота наша. И говорит МСК, наш твиттер, говорит москва.ру, сайт, можете зайти с телефона, с любого компьютера, написать сообщение в эфир. Там легкая капча, типа 10 минус 6, пишешь, равно 4. И отправляется сообщение, пожалуйста. 925-88-88-94-8, смс-портал. Пишите, если у вас есть предложение, как улучшить этот план, или предложить что-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Нравится вам план вообще, как вы оцениваете?
Ну, как хорошо вам сказать, не очень, процентов на 30.
А что вам не нравится, скажите?
Ну, слабые меры. На самом деле, хотелось бы предложить пойти гораздо глубже.
Какие меры? У вас есть предложения конкретные?
Да, есть.
Давайте.
Дело в том, что этот план, он тактический. А стратегия в нем не проглядывается. А стратегия должна заключаться в восстановлении экономики, в импортозамещении. И здесь мало просто упростить регистрацию для малого бизнеса там, да, и так далее, дать налоговую каникулу на 2 года. Здесь нужно обеспечить возможность этому бизнесу работать на государство. Потому что вот в тех условиях, когда рынка фактически нет, да, свободного сейчас, он еще не сложился у нас там в силу определенных обстоятельств. Основное – это возможность сбывать то, что произведет.
То есть нужен госзаказ, вы считаете?
Либо какая-то кооперация, поддерживаемая государством. То есть людям нужно две вещи. Дать возможность работать, может быть, профинансировать, да, стартовые какие-то вложения. А главное – дать гарантию, что их продукция будет востребована.
Слушайте, мы же это проходили в таком очень тяжелом виде в советское время, разве нет? И ничего это не сработало.
В советское время не было мелкого и среднего этого бизнеса, да, вот, как при НЭПе, так же, как нет его практически и сейчас. То есть надо дать возможность людям работать самим себе, и они еще и налоги принесут. Вот и вся история.
Спасибо вам за звонок. Голосование у нас. Вам план нравится? Тогда телефон 134-21-35. Обсуждаем план антикризисных мер. А точнее, он как он там называется?
Антикризисный план так и называется.
Там написано план по реализации комплекса мер по обеспечению стабильного экономического
развития.
Это
чтобы заснуть, не дочитав этот план, видимо.
Первый номер. Вам нравится, в принципе, все хорошо. 134-21-35. 134-21-36. Нет. Вы хотели бы видеть какой-то другой план и звонки на 7373-94-8.
Кажется, просто, что очень не хватает нам все-таки третьей линии, потому что пока ты читала план по пунктам, при том, что там все-таки были вот в обобщении уже, да, какие-то конкретные предложения, я думала, что вот ты уже на пункте четвертом теряешь вообще, в принципе, понимание происходящего от формулировок, соответственно, и от предложений. В общем-то, наверное, обычный там житель нашей страны не способен понять все экономические моменты этого плана. И обобщенных...
Короче надо излагать.
Нет, даже не просто короче излагать, а вообще, не уверена, что вот такие публичные презентации планов нужны людям. Потому что какой бы план сейчас не был представлен, вот мы говорим, что нет конкретики, да, нет цифр, нет того. Если была бы конкретика, я думаю, что план бы вообще состоял из 50-60 страниц. И его бы никто никогда не прочитал, наверное.
Нет, представлять надо всегда. Я за открытый доступ к информации. Даже если ты не можешь понять, ну пусть ты хотя бы это прочитаешь.
То есть пусть этот документ висит.
Ну, разумеется, да. Чем больше документов будет висеть в открытом доступе, наверное, тем лучше. 7373-94-8. Ваше предложение. Вы... Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Вам нравится план антикризисный?
Ну, понимаете, нравится, не нравится. Говорить можно всякое. Но по моему мнению, уже поздно пить боржоми, потому что в любом случае прогнозировали спад экономики России в рецессию еще 4 года назад. Тот же Кудрин говорил, почему цены растут, а рубль вы держите. Это я утрированно говорю. Да. Тем более американцы все спланировали. Это запланированные, так сказать, будут нарастания санкций и прессинг, очень сильный слой
для эмбарго. Да, все, спасибо. Это наша следующая уже тема. Мы немножко
Нет, тут вопрос, ты увела слушателя, а у меня вопрос, ну, что значит поздно пить боржоми? Окей, поздно пить боржоми, на что предлагаете делать? Стоять и ждать, когда отвалятся почки, печень и так далее? Ну, то есть вы предлагаете просто остановиться и не делать ничего?
Давайте еще хотя бы одно конкретное предложение еще. Вот нам слушатель позвонил, он делает вывод, что все-таки малый-средний бизнес, вот это может спасти экономику. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы как считаете, что нас может поддержать?
Ну, я считаю, что нас может поддержать Глазьева премьером и команду, типа той, которая была в 2008-м. Могу обосновать.
Угу. Команда, вы имеете в виду команду?
Команда, которая не показательная, вот это, ее даже либеральной не назовешь, а они больше такая бездельная, не способная ни на что, бессмысленная, ну, кроме силового.
Понятно, но вы конкретно ничего не сказали, только ругаетесь. Надо вот конкретно по пунктам. Вы же понимаете, что Глазьев говорит? Пересказали бы. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Валерий меня зовут.
Да, пожалуйста.
В данный момент для нашей страны важно было бы, если бы правительство решило вопрос с энергоносителями. Это понижение цены на бензин, это первое. Второе, на электричество. Тогда можно о чем-то говорить. Потому что с такими ценами мы ничего не сможем сделать.
Угу.
Если посмотреть, то энергоресурсы, которые мы продаем в тот же самый Китай, они намного дешевле получаются у них, чем в той стране, где они добываются. И не перерабатываются, просто вывозятся.
Ну, понятно, да. Мы, к сожалению, тут сосели, я думаю, экспертно не сможем объяснить, почему там, например, это и действительно ли это получается дешевле для конечного тамошнего китайского потребителя. Но там, вероятно, это тоже дается не просто так. Не может же на входе быть дорого, а на выходе дешево. Скорее всего, там государство что-то такое, да, делает. У нас, знаете, какое голосование получилось? 21% довольны планом и 79% недовольные. Вот.
Я тут видела, нам писали сообщение на СМС-портал, что не верю Шувалову, он никогда ничего, в общем, дельного не говорил. Тогда вопрос, мы еще успеем, наверное, обсудить со слушателями, а кому вы вообще верите из чиновников, вот сегодня существующих, не обязательно занимающих, может быть, бывших чиновников, которые бы вышли бы к вам и сказали, экономическая ситуация у нас такая, надо сделать то-то и то-то. Вот он бы сказал, вы бы поверили, и вам бы стало как-то да, спокойнее и приятнее
фамилии,
жить.
Ваши фамилии, варианты ваших тяжеловесов, экономических или политических тоже. На смс +7 925 88 88 94 8. Посмотрим, кого наши слушатели, в кого они верят больше всех. И сообщение с сайта мы тоже читаем. говоритмосква.ру, @говоритмск, лента Твиттер. А я еще хотела успеть задать вопрос про новые бизнесы. Вот кому из вас пришло сейчас в этот сложный момент решение заняться чем-то новым, организовать свое какое-то дело, и что вы хотите делать?
Либо вы потеряли работу и решили, что все, хватит, начиная свое дело. Либо, в принципе, решили, что вот кризис – это тот самый момент, когда открываются новые возможности, уходят да. старые тяжеловесы, вы приходите да. и предлагаете этому миру и своей стране что-то новое.
Да, что нового вы хотели бы сделать? Просто интересно, ведь государство тоже пытается вам как-то помочь в этом. Видите, там что-то упрощается, может быть, там какие-то льготные условия, проверок будет меньше и так далее. 2 года не проверять. Что вы хотите дать нового мира? +7 925 88 88 94 8. Наш прямой номер эфирный 7373948. Для начинающих новый бизнес сейчас номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, что вы начинаете? Какой бизнес?
Вот, ну, выход это... Насчет выхода мужчина говорил, что нужно действительно распустить.
Ну, понятно, распустить, это, извините, вы там запыхались. Перезвоните чуть позже. 7373948. Какое новое дело вы хотели бы начать, чтобы вот помочь и себе, и стране, и миру? О чем мы будем говорить? Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
Да, доброе утро, вы в эфире. Итак, вы хотите открыть новое дело или уже это сделали?
Вы знаете, я хочу, как в других странах, нужны дотации, небольшие дотации, чтобы было легче открывать. Первое. И второе, что не видно в этом плане экономии, что мы должны экономить. Особенно кто должен экономить? Это, во-первых, вот эти всякие эти топ-менеджеры.
Бюджет на 10% сокращается. А вот еще когда, государства когда, на самого себя.
Когда люди говорят, что нужны дотации, мне кажется, это должна быть первичная идея.
Слушайте, на что дотации? Вот мы с Айсель сегодня готовились и говорили. Вот, Айсель, допустим, что каждый из нас или даже с друзьями, объединившись, можем дать миру?
Ну, допустим, мы уходим или теряем работу, и что мы можем делать другого, да? Или даже не теряя работу, а параллель, что мы можем дать миру?
Новое приложение
для App Store. Даже при условии дотации и так далее. То есть с теми навыками, которые сегодня есть. И пришли к выводу, что, в общем-то, мысли расходятся, и мы, например, не можем придумать, что мы можем дать новому миру. Может быть, вы можете придумать, потому что можно бесконечно говорить о необходимости инновационной экономики, что надо слезать с нефтяной иглы, надо делать то, все, третье, десятое. Но в конце концов, когда Стив Джобс придумывал всю эту свою мегакорпорацию и вообще начинал в гараже, и никакое государство ему дотации на начальном этапе не оказывал. Никто не говорил, а мы вот придем тебе, а ты, пожалуйста, это придумай. Сначала что-то придумывается, а потом это происходит. Вот вы готовы сегодня, понимая, что вот пришло время, и по-другому нельзя что-то сделать?
Давайте после новостей, после пробок мы попробуем продолжить эту тему. Я напомню, наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Твиттер @говоритмск. Сейчас пробки.
Подъем. В движении.
Ситуация в Москве улучшилась. 3 балла всего. Сейчас почти 10 часов. И пробка самая большая, как я посмотрю, на Рязанском проспекте. Находится перед третьим транспортным. Она длинная, упирается. А после третьего транспортного уже все зеленое. И на Новой Риге перед МКАДом, тоже в сторону города, большое затруднение. Ну, а также на Ленинградском проспекте, хоть вот там и нет светофоров, а все равно на уровне речного вокзала и так далее, в сторону центра тоже пробки. 7373948, телефон для тех, кто сейчас едет в машине, видит какие-то, может быть, аварии или там засады. Вот сейчас полицейские, видите, объявили такую большую программу по борьбе с пьяными водителями. Очень много детей гибнет. Люди детей не пристегивают, вообще не сажают в кресло и не пристегивают даже без кресел. Большая проблема. 7373-948, где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Настя Айсель, здравствуйте, это полковник.
Да.
Между на МКАДе, между Волгоградской и Рязанкой, ну, я сейчас веду, пробка довольно приличная, дальше сколько не знаю. Дадите потом пару гадостей сказать по поводу плана.
А это уже потом, после 10, потому что сейчас 10 часов утра и новости, наговорит Москва. Февраля, понедельник, 10 часов 6 минут. Это программа «Подъемы», у микрофона Айсель Гирейханова.
И Анастасия Аношко. Доброе утро всем.
Доброе утро. Все еще продолжают спрашивать нас некоторые запоздавшие, поздно встающие слушатели. А Сергей приболел, он совсем-совсем скоро поправится. Пойдите к нему на страничку на Facebook и пожелайте ему скорейшего выздоровления. Все, пара дней, один день и все. И сейчас самые актуальные новости с валютного рынка. Евро 78 рублей 58, 63 копейки уже. И доллар 69 рублей. Только что было 53, стало 46 копеек. Вот я смотрю по замечательному сайту Курсоруб, который берет, видимо, на сайте Московской биржи свои данные по торгам. 69,46 доллар, да. А Интерфакс с небольшим запозданием нам сообщает, так как бы резюмируя, что вот на открытии доллар подорожал на 9 копеек. Но уже не на 9, потому что уже 69,47 и так далее. Все это в динамике. В общем, пока продолжает падение небольшое, свой рубль.
Ну и если о рынках акций, то рынок открылся ростом индексов МВБ и РТС на 0,9% и 3% вслед за нефтью. Это последние новости с биржи торгов.
И мы возвращаемся к теме поднятия нашей экономики с колен. И, собственно, конкретно у вас сейчас по-человечески спрашиваем, а как мы можем укрепить нашу экономику? Мы. Вот если не говорить о правительстве, правительство видит вроде бы улучшение экономической ситуации за развитием малого и среднего бизнеса. То, о чем так долго и много говорилось еще с самого, самого начала перестройки. Да? Пожалуйста, вот там опять какие-то условия легче делаются, меньше проверок, облегчаются условия регистрации и так далее. А что делать должен этот малый и средний, и ну, крупный, ладно, бизнес, допустим, средний и малый. Нас касается малый, простых граждан Российской Федерации. Что вы можете сделать, кроме торговли? Вот, вот знаете, например, существует масса шальных, условно говоря, с точки зрения советского человека или там православного человека, какого-нибудь такого человека, которому грешно быть богатым и нехорошо наживаться, получать деньги из воздуха. Это же плохо, получать деньги из воздуха. Ответ голосования... Попробуем сделать. Айсель, ты за?
Давай, да, да, давай.
А как вы считаете, деньги из воздуха, это плохо получать или нет? То есть в сфере услуг. Например, в Apple Store мы сейчас живем в эпоху, когда в Apple Store всего около 200 тысяч приложений. Ну, к примеру, да, я беру цифру условную. Понятно, что через там 3 года, через 5 лет их будет в 3 раза больше.
Но сейчас это так, да. И у вас есть возможность.
Приложение вложить... – это программа. У каждого из нас есть возможность, ну, условно говоря, у каждого гипотетическая возможность. Существует масса школ, акселераторов, всякие фонды развития инновационного бизнеса. Вы придумываете идею, вы ее реализовываете. Вам помогают найти программиста, композитора, дизайнера. Вы делаете программу, там, обучающую. Очень много игр делается, кстати, тоже такая вещь. Жрет ваше время, совершенно бессмысленное препровождение.
Неблагое дело.
Неблагое,
да,
да,
тем
точно
не менее.
Дело, но тем не менее, из этого люди делают деньги. То есть вам ничего не нужно. Вам нужен компьютер, вам нужна зарплата для человека или доля его в будущем успехе тоже, как вариант. Вам нужны только деньги на еду, на питье, все, и на электричество с интернетом. Вы делаете программу, а потом в App Store вы можете получить оглушительный успех. Вот такой план вас устраивает. Хотели бы вы начать свое маленькое дело? Если да, то какое? Какого рода бизнес в России может удастся? Все смеялись над... или там не все смеялись, но, в общем, там были иронические какие-то замечания по поводу вот Сколково, что вот у нас Медведев особенно ратовал за инновационную какую-то экономику, новые технологии. Ведь это единственное, что мы, наверное, рационально, если подумать, можем сделать. У нас нет людей, ну, по сравнению, я говорю, конкурентное преимущество с другими странами, да, мало людей у нас, население маленькое, работоспособное, трудоспособное. У нас много ресурсов, мало людей, и все, и низкая эффективность труда.
Ну, понимаешь, что даже Сколково как форма организации, это абсолютно, ну, на мой взгляд, устаревшая уже форма организации. Мы как бы говорим, мы тоже хотим Силиконовую долину. Напомню, что Силиконовая долина вообще создавалась, ну, много лет назад. Сегодня вообще совершенно, мне кажется, не обязательно даже создавать какой-то орган, структуру. Ты была когда-нибудь в Сколково, где там чудесные совершенно домики?
Я все время слышу про какую-то недвижимость.
Там прекрасная недвижимость, чудесные дворики для приглашенных профессоров, которые должны были бы там работать, чудесные всякие офисы и прочее, прочее, прочее. То есть огромные деньги в инфраструктуру вбухнут. Но мне кажется, что сейчас так называемое Сколково можно вообще организовывать, чтобы все сидели в разных, там, я не знаю, в разных уголках страны, просто переписывались, создать общий чат, создать общие какие-то сервера, где вы могли бы выкладывать свои проекты и взаимодействовать.
Но оно может создаться, Айсель, оно может создаться все и само. Для этого ты справедливо до новостей сказал, что, в общем-то, участие государства тут совершенно не обязательно.
Не нужно,
оно
не
создается. Почему? А что мы можем сделать, что мы можем дать себе, дать миру, чего у нас...
Нужно вообще забыть сейчас о государстве.
Нет.
Вот просто забыть.
Да, вот мы сейчас говорим просто о благе для всего человечества. Вот вы, когда работаете, у вас же есть какая-то идея хорошая, что вы что-то хорошее делаете, да, вот для всех. Там врач лечит, например, там было больно, стало не больно. Условно говоря, там повар кормит. Было, хотелось есть, вот не хочется больше есть. Какой сектор экономики или как вы себе представляете...
Ваше участие.
Ваше участие, да, в этой нашей большой проблеме. 7373948, прямой городской номер, и у нас голосование. Я так и не объявила номера, ничего, я запустила, и ничего не произошло. Вы считаете, что деньги нужно получать все-таки, когда вы что-то производите, вот материальные, 134-21-35, шальные деньги из воздуха, игра на Форексе, еще где-то, это все не то, что нам нужно. 94-21-36, нет, любой способ получения денег, и в App Store, на производстве игр, это тоже правильно и хорошо. Второй номер 134-21-36. Принимаем ваши звонки, ваш бизнес. Сейчас кризис, такой момент, можно что-то начать новое. Вы лишились работы, например. Или рассматриваете такой вариант, просто смены деятельности. Что вы будете делать? 7373-94-8. Алло.
Здравствуйте. Руслан, Москва.
Да, Руслан.
Ну, значит, во-первых, столько вопросов задали, честно говоря. Не знаю,
начнем с последнего вопроса. Что вы готовы сделать или, может быть, уже делаете для того, чтобы перейти в новую фазу экономики, чтобы страна перешла, вы перешли?
Развивать производство, сам к этому иду.
Производство чего?
Строительные материалы, уплотнители из силикона. Допустим, силикон у нас не производится, так как в Крыму сейчас свободная экономическая зона. Можно его завозить туда без растаможки, производить и уже везти на материк без таможенных пошлин.
А вы хотите сделать силиконовое производство здесь у нас где-то в районе Москвы?
Не понял.
Вы собираетесь силикон производить? Вы хотели бы производить силикон?
Нет, я хотел бы производить продукцию из силикона.
Продукцию силикона.
Силикон не производится в России, угу. К сожалению. А может, и к счастью, кстати.
То есть это та продукция, да, которая позволит, соответственно, использовать ее в строительных целях, да?
Да, да. И такого плана бизнес-проектов достаточно много сейчас.
То есть строительство?
Потому что не только строительство. Допустим, уровень зарплат сейчас в том же Крыму, да, там 15-20 тысяч рублей. Что там, $300-400. То есть рабочая сила дешевле, чем в Китае, уже 2 с лишним раза. Потому что средняя зарплата по Китаю – это $1000.
То есть, по сути, рабочий крымчанин может быть оказаться гораздо выгоднее, чем гастарбайтер, который к нам приезжает?
Ну, не только крымчанин, это, в принципе, по всей России. Просто Крым попал в свободную экономическую зону, поэтому я привел его в пример.
А как же бороться с тем, что людей-то там мало, ну, относительно мало, по сравнению даже с каким-то китайским городом одним, в Крыму, я имею в виду, и даже по всей России. Кроме того, их говорят, что эффективность труда довольно низкая вот на одного человека. Как с этим бороться?
Ну, эффективность труда на одного человека регулируется, я думаю, все-таки руководителем компании.
Повышать уровень квалификации руководителей, получается, надо.
Конечно.
Спасибо.
Спасибо. Ну, вот,
ну, вот конкретное предложение может. Абсолютно. Силиконовых изделий у нас нет. Налаживаем силиконовое производство, ну, не, этих изделий. Размещаем в Крыму свободную экономическую зону, набираем там рабочих. Вполне себе такое общее описание бизнес-проекта.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это радио?
Да, вы в эфире.
Да, меня зовут Андрей Владимирович. Мне 59 лет, я с 89 года. Работаю только на себя, всегда занимался производством, малый бизнес.
Что производите?
Что произвожу? Вы знаете, начинал от ракушек, металлических дверей в 90-х. Да, в данный момент занимаюсь тем, что замещаю китайские товары в подарках. У нас очень много подарочной продукции дешевой, которая завозится из Китая. Вот это, кстати, самое такое... Первое, что можно,
а
что
вас,
можно
сделать. Вам удается сохранить ценовую конкуренцию, когда вы замещаете?
Да, абсолютно, потому что все-таки Китай очень далеко, доллар, mm-hmm. и тут самое главное, как бы получить первоначальное признание такое от оптовых магазинов, от сетевых магазинов. Mm-hmm. Но на это нужно год-два. Ну, еще один из обязательных, как вот человек опытный, могу сказать, что нужно обязательно выводить производство из Москвы.
Mm-hmm.
А проблема... москвич.
Проблема
Коренной москвич. А вот производство у меня в Ярославской области.
Проблемы экономики сегодняшние как-то повлияли на ваш бизнес?
Ну, если, скажем так, у меня в себестоимости было, скажем, импортных материалов процентов на 7, на 8, но где-то общее поднятие цены на 10% ни на что не повлияло абсолютно.
Спасибо.
Понятно, спасибо. Вот нам тут еще пишут слушатели, что в кризис актуально именно производство. Были бы деньги, организовал бы производство импортозамещения сыров, например. Вот или багетных реек нет. Вообще не производят багетные рейки. Ну, то есть древесины есть, а реек нет.
Я, например, знаю, что все замороженные булочки, которые у нас продаются, да, замороженный хлеб или вот эти вот багеты свежие, это исключительно привозные, прямо их привозят в замороженном виде. И компании, которые долгое время, небольшие даже компании, работали вот на этих привозных замороженных продуктах, сейчас себе этого не могут позволить в связи с ростом доллара. Они, соответственно, расчеты производили в долларах. Поэтому они в какой-то веке нашли, наконец, инвесторов и строят это производство здесь, в России.
Да. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, говорите.
Вот как? Все, что предлагают, они предлагают в расчете на то, что что-то старое достать, импортозамещение, сделать похуже и попозже. Ничего никак не догонят. А вспомните, на чем делают деньги Америки столетия. Что вокруг нас? Молнии у нас, застежки заменили. Весь мир стал эти молнии употреблять, да? Америка одела всех молний. Америка делала что еще? Посмотрите вокруг себя, лампочки Америки. Что еще? Посмотрите, люди придумывают. Бумажные платочки откуда появились?
Война. То есть вы считаете, что нужно принципиально новое что-то, а не
принципиально
просто...
новое, только так. Но в современной экономике, может быть, а не за счет того, что догоняем, похуже делаем, быстренько делаем, уже опять опоздали, уже похуже сделали и дороже.
Но если мы представим себя...
И хотя нам... А вот Голголалова-то не варят, но посмотрите, молнии, застежки.
Да, понятно, да-да-да. Вот у меня вопрос был к слушательнице, она, правда, увлеклась. Но можно ли говорить вот в Бантустане в каком-нибудь о том, что Бантустан должен что-то новое предложить, не догнав, значит, для начала тех передовиков, так сказать, производства мирового, которые, или там идей мировых, которые уже существуют. Все-таки это такая дилемма, да? Но, наверное, все-таки нужно сначала действительно что-то научиться делать, а потом уже усовершенствовать и предлагать что-то новое. Можно ли придумать кардинально что-то новое, не освоив технологии производства?
Мне кажется, что это, с одной стороны, слушательница права, что если мы говорим о новых возможностях кризиса, если посмотреть на историю, то так или иначе, после каждого экономического кризиса, если мы, опять же, да, слушательница обращает внимание на Соединенные Штаты, и у них именно после экономических каких-то спадов бизнесмены, тот же Рокфеллер, да, который начал зарабатывать на нефти и производить из нефти, придумал керосин, который до лампочки Эдисона выполнял функцию освещения. Да. Потом лампочка Эдисона. Очень многие люди, вообще города, боялись сначала это электричество применять в массовых масштабах, потому что боялись каких-то...
Страшно.
Да, страшно. Да, и только новое. После того, когда стало слишком дорого на фоне экономического кризиса, на фоне перевозок, да, для того, чтобы керосин производить, когда компания, там, железные дороги начали терпеть убытки, тогда только, наконец, появились лампочки, которые в массовом производстве стали продаваться и так далее. То есть вот сейчас кризис, и сейчас, по сути, нужно, наверное, действительно оглядеться вокруг и понять, как можно сделать дешевле что-то новое, что можно на что заменить, но не сыр на сыр. Не там овощи на овощи, а просто предложить миру какой-то новый продукт.
Новое
потому что
блюдо.
Мы видим, мы видим новые блюда, как минимум. Мы видим, что на самом деле экономические проблемы, да, в России сейчас очень серьезные экономические проблемы. Но в Евросоюзе тоже, ну, далеко не все так просто. Да и в Штатах тоже. И так или иначе, вся экономика сейчас, она, ну, переживает какой-то новый этап. Необходимо перейти из одной сферы, вот сегодняшней, да, экономики услуг, экономики обслуживания, в какую-то новую. Но почему бы здесь не начать действительно, не пытаться вот встроиться в последние вагоны, что-то успеть, а как-то возглавить процесс, уйти в сторону, там, влево, вправо.
У меня есть цель, кроме телепортации, вот, больше ничего в голову, честно говоря, не приходит такого кардинального. 71% у нас считает, что нужно деньги делать из чего-то такого благородного, реального, и деньги из воздуха – это плохо. Всякие там приложения, игра на бирже и так далее. Это все неправильные способы. И 29% считают, что нормально. Главное что-то вот делать, и что-то не делаешь, все к лучшему. Деньги можно делать и на играх, и на чем хочешь. 10:21. Давайте мы эту тему антикризисную пока свернем. Все разойдемся, подумаем по этому поводу, да, что мы можем предложить миру. После отбивки вернемся с другой темой. Ну, у нас сейчас по плану заявление
Обамы,
который назвал присоединение Крыма невыгодной для России импровизацией. И в общем, он по итогам визита в Индию выдвинул свою версию причин ухудшения отношений России с Западом. Присоединение Крыма глава Белого дома назвал импровизацией, которая не имела никакого отношения к стратегическим замыслам Кремля. И что обрушение экономики – это, как это сказать, не заслуга. Как, что точно сказал Обама?
Смотри, на самом деле, это уже второе заявление Обамы, достаточно эмоциональное и, в общем-то, вписывающееся в теорию сторонников заговора, наверное, с какой-то стороны. Вот что сказал он. Путин принял решение о присоединении Крыма от Украины, то есть относительно Крыма и Украины, потому что у него имелась некая великая... Не потому, что у него имелась некая великая стратегия, а по сути потому, что его застали врасплох протесты на Майдане, а также бедствие Януковича после того, как мы выступили посредника в переходе власти на Украине. То есть, по сути, что Обама говорит, что вот то, что он присоединил Крым, это отнюдь не геройство, не исторический поступок, а вообще у него просто не было выбора. Вот Соединенные Штаты принимали активное участие в передаче власти, да, от Януковича к представителям Майдана. По сути, можно даже сказать, что сами протесты, да, на Майдане тоже Путина застали врасплох. И он тут, как мне кажется, в очередной раз ведет себя как такой вот, наверное, школьник или в случае каких-то интриг школьных именно что. А посмотрите, посмотрите, до чего мы довели там этого человека. Посмотрите, к чему в результате какой спад наблюдает экономика. Потому что напомню, что в предыдущем заявлении Обама говорил о том, что экономика России разорвана в клочья. И вот тут возникает, наверное, вопрос, потому что в последние полгода, пока мы наблюдали за событиями на Украине, что мы видим? Первое – это те, кто говорят о заговорах, о том, что Россия окружена врагами, что вот тот момент, самый момент истины, когда Запад уже фактически пытается там, да, своим участием в украинском конфликте оказаться у границ России, это с одной стороны теория великого заговора. С другой стороны, те, кого называют пятой колонной, либералами, которые говорят, боже мой, вы все в сумасшедшем доме живете, ну какие заговоры? Да на Россию вообще никто не смотрит. Все эти конфликты, да, в украинском конфликте, они там десятой строчкой идут. Никому это не интересно, никаких заговоров нет. Россия никому не нужна. И тут, когда слышишь такие заявления, мне кажется, это первая реакция. Либо ты начинаешь верить действительно в заговор, либо тебе второй момент кажется, что это обычная такая политическая игра, что, ну, наши...
Где-то что-то произошло, а ты говоришь, о, а мы так хотели.
Ну, мы так мы, и хотели,
мы,
да.
Мы хотели, и вот мы, видите, как получилось, что вот, смотрите, следующему будет даже хуже. Мы вот приняли меры, и рубль там рухнул, вообще слабая экономика. В общем-то, констатация каких-то вещей действительно, но выглядит так,
ну, просто обычная информационная
Обамой,
война.
Как будто бы, да, как будто бы действительно Соединенные Штаты этого желали, планировали. То есть, ну, Россия там, получается, ничего не планировала, а Соединенные Штаты планировали. как будто бы, да, тут, конечно, такая игра слов. Вы, давайте просто такой замер температуры по больнице, вам кажется, что действительно заговор такой существует против России? Вот у вас такое внутреннее
ощущение. Это выступление Обамы, очередное доказательство этому? Или вы только сейчас после этого заявления стали сторонником этой идеи?
134-21-35. Да, существует заговор, нас не любят, нас хотят. Конечная цель – свержение, смена власти в России и раздробление государства и растаскивание, значит, ресурсов по своим
нам берлогам. Желают зла.
134-21-35. Ну, нам лично, наверное, никто ничего не желает. Вот имеется в виду, что смотрит на нашу вот воду, там, воздух, нефть, газ и так далее. На нас вообще всем плевать, понятное дело. И 134-21-36. Это вам кажется, что ну нет. Нет. Вот происходит какая-то жизнь, она бурлит, побулькивает, кипит сама собой. И тут все-таки такого прям вот какого-то заговора, наверное, целенаправленной такой стратегии, скорее вы склоняетесь к тому, что ее нет у западных стран, да и сам Запад тоже понятие под вопросом, потому что вот мы сегодня, да, я зачитывала в обзоре прессы у Минкина, есть разбор понятия Европа, который мы употребляем, оно так вошло у нас в словарь, общее какое-то определение совершенно, возможно, несуществующей реальности. Нет никакой там единой Европы или единого Запада. Второй номер для тех, кто считает, что все-таки нет, как-то все происходит. Может быть, политики приписывают себе заслуги, там, какие-то события, которые происходят. На самом деле они на них не сильно влияют. 134-21-36. И 134-21-35, вы считаете, что заговор есть, да, и, в общем-то, довольно сплоченным фронтом мы это сейчас видим, выступают западные страны для того, чтобы как-то Россию расшатать, совсем ушатать и развалить. Наши звонки, да, 7373948, наш прямой городской номер с 495-м кодом, смс, +7 925 888 88 94 8, ну, говорит МСК, наш твиттер вы уже, наверное, знаете все, и говорит москва.ру, в одно слово говорит Москва, сообщение с сайта мы тоже сейчас зачитывать начнем. Голосование наше идет, пожалуйста, заговор есть, да, 134-21-35, никакого заговора нет, очнитесь, все политики так делают, приписывают себе какие-то процессы, которые за рубежом происходят, как свою заслугу, что им еще остается делать. 134-21-36.
Игорь пишет нам на сайт уже, это, конечно, заслуги США, видимо, намекая на ту экономическую ситуацию, которая сложилась в России. Как бы мы ни крутили, это сильнейшее государство с сильнейшей экономикой, которая складывалась столетиями.
Да, ну, столетиями не сильнейшее, оно стало не столетие и кое-как. Если мы с Великой депрессией
будем считать. Ну, почему столетия, можно сказать? Столетие. Но до Великой депрессии тоже было много заслуг экономики, просто потом они привели, ну, в какой-то момент к тому, что мы называем Великой депрессией.
7373948. Обсуждаем очередные заявления Обамы. Какие-то они более агрессивный вид по отношению к России начинают это иметь. Мы пытаемся разобраться с Айтель.
Почему это? Агрессивный, я бы даже сказала.
Почему это, да, все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Москва.
Да.
Я не согласен, что идет какой-то заговор, потому что, во-первых, присоединять Крым не планировали. И если бы Януковича не свергли бы, Крым так бы и остался Украины, это во-первых. Во-вторых, это принималось все спонтанно, я тоже с этим согласен, что свержение Януковича, Майдан, и надо было быстро принять решение, да. Но я не думаю, что наши чиновники и президент предполагали, что будут такие проблемы, допустим, с освобождением Крыма, это во-вторых. В-третьих, какой заговор может быть против нас, если эмбарго о ввозе разных продукций, мы ввели первые,
ну,
а потом они ответные ввели.
Но мы ввели, нет, но первые были введены санкции, все-таки серьезные, секторальные санкции в адрес нашей экономики.
После Крыма.
Давайте естественно, после Крыма. Но да. сам же Обама говорит, по сути, о том, что мы Россию загнали в угол, и она вынуждена была присоединить Крым, потому что именно при участии США состоялась передача власти от Януковича, нет?
Со стратегической точки зрения, я согласен, что Крым мы должны были врать, то есть с любой стороны, если смотреть, если со стратегической, не с экономической, мы должны были его присоединять, да, потому что он как бы, чтобы, если мы бы его не присоединили, там бы были бы НАТО, это да, это я согласен. Но с точки зрения экономики, понимаете, свои минусы здесь есть. С точки зрения экономики, мы присоединили его быстро, и отсюда последовали санкции, отсюда последовали эти разрухи авиакомпаний и все такое, и в Европу мы не стали летать. И
то есть вы считаете, что это просто объективные экономические последствия создавшейся ситуации? Никто специально ситуацию не вел к этому?
Нет, не вел, и все это началось, я еще раз повторюсь, с Януковича.
Да, то есть, понятно. Если бы Януковича, спасибо. Если... Да, понятно. Спасибо. 10:30 новости у нас сейчас, а голосование мы подведем итог тогда уже в рамках обзора пресс.
Подъем. Обзор прессы.
Ну, самым, наверное, таким эпохальным стал пожар в библиотеке «Инеон» на Профсоюзной. Там обрушилось здание, сгорело. Какое-то количество книг погибло там и от воды, и так далее. Но какое, пока информации точно нет. Тут была цифра, она звучала еще в пятницу. Нет, она звучала еще в субботу про 15%. Но тут слушатели пишут, что вот это какая-то глупость, потому что сложно оценивать, пока рано. Оцифрованная библиотека, к сожалению, не было, не выделили денег на это. Даже наши слушатели сообщают, что до сих пор там где-то виден дым, и идут работы по спасению. Как так могло выйти, непонятно. Первые были сообщения от МЧС, что там где-то условный чайник был включен в условную розетку, как всегда, то есть короткое замыкание. Есть сейчас опровержение от главы института о том, что это мог бы быть поджог. Он говорит, нет, навряд ли, потому что мы теперь совершенно никому не можем принадлежать, никакие бизнес-интересы не воюют за этот кусок земли. И вообще много начинают вспоминать о том, а какой была эта библиотека, что там вообще-то так все довольно сложно было устроено. Была она в запустении в некотором, тогда было сложно пройти и так далее. В общем, смотрите, вроде бы такая какая-то эпохальная вещь. Многие даже сравнивают это со сгоревшей Александрийской библиотекой. Но это уже такое художественное, наверное, все-таки преувеличение. Украина предлагает тем иностранным гражданам, которые воюют на стороне силовиков киевских, гражданство. Это Путарак заявил, об этом сегодня можете посмотреть в Миру. Комсомолка пишет. Значит, Коммерсант рассказывает про библиотеку, конечно же. И вот тут еще такая история замечательная с покупкой банка одного крымского. Крым продал свой первый банк владельцам РНКБ. Стала малоизвестная ООО КЭР. Это ООО «Комплексные энергетические решения». На базе банка новые собственники намерены развернуть финансирование государственно-частных проектов в Крыму в сфере энергетики, теплоснабжения и дорожного строительства. А, как считают эксперты, крупные игроки не решились бы рискнуть своей репутацией, участвуя в сделке. Но есть у нас, я думаю, у всех ощущение стойкое, что, конечно, за малоизвестным ООО, может быть, стоят какие-то крупные игроки. Но вот под таким именем малоизвестным. Бумага не стерпела, это тоже Коммерсант. Подорожание бумаги, а я в скобках замечу про себя еще и краски типографской, которые тоже производятся, я так понимаю, за рубежом, и оборудование многое печатное тоже. Из-за снижения курса рубля российскими целлюлозно-бумажными комбинатами нашим стало выгодно работать на экспорт. В итоге с осени на внутреннем рынке бумага подорожала более чем в полтора раза. Резкий скачок вылился в угрозу коллапса в печатной отрасли, вынудив правительство разбираться с ценообразованием производителей бумаги. Сегодня «Ведомость» разговаривает с поставщиками продукции и с производителями продукции сельского хозяйства и пытается понять, почему все-таки рост цен в магазинах примерно на 30%, особенно на овощи и фрукты. Вот почему, чем он обусловлен? Даже отечественные производители повышают цены. Почему? Оказывается, мы все-таки без привязки к доллару не можем существовать. И многие составляющие этого процесса сельскохозяйственного покупаем за доллары. Поэтому вот такая ситуация возникает. Крупным планом. Заголовок первой статьи, титульной сегодня на странице на первой российской газете. Там публикуется антикризисный план правительства. Называется он так: «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году». Там подытожено, то есть можете сам, конечно, документ посмотреть, но в конце статьи есть такое краткое сообщение, там в целом поддерживается малый бизнес, а также начало развития малого бизнеса, то есть упрощение схемы регистрации, освобождение от проверок на 2 года, там какие-то предельные выручки. Сумма предельных выручек предприятий увеличена вдвое. Для микроорганизации до 120 миллионов рублей, для малого бизнеса до 800 миллионов. То есть и тогда вы сможете, получается, пользоваться льготами, предусмотренными для вашей категории бизнеса. 20 тысяч рублей на руки для тех, у кого есть материнский капитал, ну и так далее. В общем, смотрите российскую газету, там много про это. И фотографии Милонова с этими, то есть они попали в прессу, потому что эти ЛГБТ, да, активистки, значит, увидят Милонова в салоне эконом-класса, между прочим, самолета, решили на его фоне сделать селфи, значит, слившись там как-то в поцелуи, стали их делать, эти все фотографии можете на сайте «Комсомольской правды» посмотреть. И вот у нас было в новостях его уже реакция. Он, конечно, бедный Милонов там сначала он ничего не видел этого, потом он стал закрывать лицо. Ну, в общем, вот такая вот хулиганская история произошла. И в «Независимой газете» по поводу судьбы долларовых вкладов Набиуллина рассказала о долларизации вкладов населения. Оказывается, она небольшая, несмотря на то, что вот рубль так провалился. Все равно мы теперь узнали, сколько у нас составляют долларовые вклады в процентном соотношении. 30%. Это на фоне новостей о том, что внесен там в Госдуму предложение, внесено, вы знаете, о запрещении для российских граждан пользоваться долларами, то есть в течение года предлагается, чтобы все от долларов избавились, а дальше потом уже как хотите, там все, так сказать, штрафные санкции. Но вот на этом фоне интересно независимые посмотреть. И понятно, что, конечно, наверное, никакой этот закон не будет принят, что это относится законопроект к разряду так называемых мусорных, то есть которые вот вносятся и потом просто идут в печь. 10.42.
Москва, 94,8.
Давайте рассмотрим вообще рейтинги. Слово «мусорный» тут как бы перекликается с обзором прессы в некоторой степени. У микрофона Айсель Кирихова.
И Анастасия Аношко.
Значит, китайское рейтинговое агентство Dagon сохранило кредитный рейтинг России на уровне А со стабильным прогнозом. Об этом сообщают РИА Новости. Ну, и... Да, по компаниям отдельно еще вроде бы у «Газпрома», я правда тут не вижу, где. Нам тут слушатель писал, что «Газпрому» ААА, как был, так и остался этот рейтинг. И в этой связи возникает несколько вопросов. Насколько это объективная вообще оценка?
Или это сигнал свой-чужой?
Или это сигнал, или это социальное похлопывание какое-то? Ну, вроде мы с вами, там, и китайцы нам посылают всякие дружественные сигналы, и мы, значит, с ними будем единым фронтом против Запада выступать. Как ты считаешь?
Еще важна мотивация, вот почему рейтинг китайское агентство сохраняет. Они говорят, несмотря на то, что российская экономика оказалась под влиянием внешних условий ухудшающих, что уровень валютных резервов России обеспечит необходимый буфер для российской экономики, что малый разрыв между ресурсами и выполнением долговых обязательств. То есть они как бы говорят на то, что виноваты вот в том, что сейчас экономика России испытывает эти сложности, внешне ухудшающиеся условия.
Да, при том, что сделать они, в общем, для нас могут мало чего, потому что юань привязан к доллару, насколько я понимаю, и цены там для нас точно так же вырастут в юанях. Я, кстати, обещала подвести итог голосования, оно было очень активным. И вопрос у нас был, есть ли заговор против России, вот по вашим ощущениям, или нет заговора никакого специального, специфического против России. Так вот, знаете, какой результат? Айсель, 91% наших слушателей считают, что заговор есть. Конкретный, направленный на развал и так далее, и все такое.
Интересно, кто возглавляет, по мнению этих слушателей, Обама. Европа к этому присоединяется или
конечно,
не присоединяется?
Конечно, прихвостни, естественно, конечно. И под Обамой Европа, естественно, прихвостни. Сами они ничего не могут, но могут подтявкивать. И 9%, соответственно, считают, что нет, никакого какого-то такого вот генерального плана условного Запада против нас нет. Тут
ну
это получается,
что мы
в одну тему.
Да, плавно продолжаем тему. Тут китайское рейтинговое агентство как бы в пику. Мы напомним, что рейтинг S&P понизило суверенный рейтинг до мусорного уровня ранее, да, с негативным прогнозом. И агентство Fitch тоже снижало суверенный рейтинг России тоже до уровня, правда, BBB. Ну, то есть все агентства, вот два агентства, да, крупнейших, понизило уровень России. И, тем не менее, китайское рейтинговое агентство на этом фоне сохраняет рейтинг А. И «Газпрому» даже присваивает 3.
Но тебе было приятно?
Это такой разговор по душам психотерапевтический.
Было ли вам приятно? Мне да. Мне сразу показалось, ого, мы еще ничего. А с другой стороны, следующая мысль, а что это такое вообще? Что это за рейтинг? Что это за агентство? А потом ты думаешь, а что это за агентство S&P? Они понятно, на кого работают. А мы помним, что эти агентства, как они оценивали, например, я забыла, сейчас у меня вылетела из головы работа вот этого американского банка, который рухнул в 2008, если не ошибаюсь, году, или в 2007. Никто не подозревал, что начнется такой масштабный кризис.
Ипотечный кризис, да, в Соединенных Штатах.
Все были прекрасные, у них там показатели, рейтинги, никто, и вдруг все это просто накрылось.
Знаешь, мне все-таки, я не могу сказать, что мне прям приятно до невыносимости, и вообще, что я испытываю какой-то оптимизм в связи с этим рейтингом. Жутко, конечно, но просто я в этом плане ориентируюсь даже на заявления наших властей. Тут недавно была подборка по поводу реакции наших властей в разное время, да, начиная там с 2000-х годов, когда рейтинг постепенно России, российской экономики начал повышаться. Причем повышали его как раз S&P, да, и Fitch, ну, главное наше международное агентство. И вот... Позитивные были реакции не только там президента, но и премьера. Говорили, да, хорошо, это свидетельствует о том, что российская экономика идет в гору. То есть для нас это было, ну, был какой-то маркер. Почему сейчас, когда эти агентства говорят, что это все плохо у нас, что мусорный рейтинг, почему сейчас это уже не маркер? Почему тогда маркер, сейчас нет? Почему тогда мы китайскому агентству вообще не знали даже о существовании? Нет, они, безусловно, существовали, но мы никогда не видели новостей в экономике, что а вот китайское агентство российской экономике присваивает такой уровень. А сегодня это видим. Поэтому, ну, доверие вот к заявлениям и к результатам деятельности этого агентства, ну, мне меньше, конечно, чем к S&P.
Нам банк Lehman Brothers напоминает, 22 на 22 заканчивается номер телефона. Спасибо вам большое, точно. СМС, я напомню, наш портал +7 925 88 88 94 8 и наш прямой номер 7373948 495 московский код. По поводу вот этих рейтингов китайских, давайте пару слов от экспертов, от наших слушателей, которые разбираются в этой теме. Просто так не звоните, если вам кажется, что это все ерунда, давайте не будем. Правда, что это за агентство? Это действительно какая-то вот другая страна, так сказать, медали, они нас видят с другой стороны. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый день.
Добрый день. Ну, во-первых, рейтинговое агентство – это, ну, всегда инструмент, да? То есть китайцы, они, ну, по сути, говорят о чем сейчас? Что давайте, ребята, кредитоваться у нас. У нас хорошие будут условия, потому что в Америке при таких рейтингах мы никаких денег там ничего получить не сможем, это точно.
А так они говорят, подождите, они не нам говорят, они говорят своим, давайте деньги вот этим русским, посмотрите. Им сейчас никто не даст там на Западе, потому что на Западе считают их не вообще
проваливающимися. Ну и параллельно нам говорят, посмотрите, как вас оценивают, вам тут дадут.
Да.
Ну,
вот
так, ну, можно это, с любой стороны можно это трактовать, но по сути это инструмент, который включен во все, во все методики банков, инвестиционных компаний, тех же бирж, да, то есть размещаться мы сейчас можем, пожалуйста, в Китае, да, в том же Гонконге. То есть нас, по сути, этим туда зовут.
А потому что американцы, Китае,
от обратного идите, да, от нас отказались. То есть сейчас ни один банк просто не может выдать нам денег. Все инвестиционные крупные фонды, они отказываются от наших бумаг, облигаций, там, акций, потому что рейтинг низкий, мы просто выпали автоматически оттуда. Они обязаны, потому что у них есть декларация перед акционерами, которые дают деньги, они обязаны отказаться от наших акций, потому что у них... их фонды не могут такие бумаги как бы у себя держать. Это происходит в Америке, да, при снижении рейтинга. А если китайцы сейчас говорят вот это, да, то, по сути, они, как бы, вот этот финансовый поток российский и туда, и обратно, они его подтягивают к себе. Вот, вот собственно, что я вижу.
Спасибо, спасибо вам большое. 7373948 наш телефон. Пожалуйста, для тех, кто брал кредит в Китае. Давайте послушаем, может быть, или вы собираетесь, или вы сейчас оформляете кредит в Китае. Что такое кредит из Китая? Это кредит что, в долларах?
Какие условия, да, какая валюта?
Да, давайте расскажите нам, может быть, и другие слушатели как-то приободрятся, те, у кого опускались руки, вдруг они поднимутся, подойдут к клавиатуре и начнут писать заявки. Нет, как это происходит? 7373948. Китайское агентство сказало, что у России ААА, по американской, да, шкале, и у «Газпрома» ААА, и все хорошо, и, в общем, вот наш слушатель говорит, что это сигнал к тому, что деньги будут давать нам в Китае в кредит, так что ничего страшного. Владимир из Дубая нам звонит. Здравствуйте.
Да, доброе утро, девушки. Значит, вот по поводу рейтингового агентства и китайских денег. Значит, я бы хотел обратить внимание на два обстоятельства. Обстоятельство номер один. В свое время, когда состоялось признание Южной Осетии и Абхазии, в пику всему миру, который держал единую позицию, вдруг нашлось несколько стран, которые по какой-то нам всем неведомой причине эти государства признали. Я вижу некую аналогию сейчас в ситуации, потому что все рейтинговые агентства мира, причем авторитетные и солидные, хором признают рейтинги России и ее организации низкими, и вдруг нашлась некая организация, которая в пику всем высказала противоположное мнение.
То есть вы считаете, что это абсолютно не сигнализирует ни о каких позитивных переменах в экономике? Что это...
А что это? А для чего это нужно? Кому это нужно? Скажите.
Ну вот кому нужно было, чтобы государство НИО или Науру признало в свое время Южную Абхазию? Вот кто от этого выиграл и во что обошлось российскому государству?
Нет, ну согласитесь, что все-таки влияние Китая на международную экономику
безусловно,
несопоставимо
влияние
с влиянием каких-то африканских государств.
Вот смотрите, еще один момент. Рейтинг «Газпрома» поставлен очень высоким. В то время как продажи в Европу падают, контрактные цены, заявленные в газпромовских контрактах, тоже будут сейчас падать, и выручка будет падать, потому что она привязана к цене мазута на мировом рынке, а мазут дешевеет, потому что дешевеет нефть, и доходы «Газпрома» будут катастрофически сокращаться. Плюс нужно развивать новые месторождения, а это инвестиции, а инвестиций нет, то есть, но это противоречит здравому смыслу, тем не менее, почему-то такое мнение высказано. Теперь, что касается китайских кредитов и денег, можно рассматривать это как некий сигнал политический, приходите к нам, мы вас ценим высоко, у вас нет никаких проблем, мы вам денег дадим. Значит, 99% китайских денег, которые инвестируются в другие страны, это связанные кредиты. То есть вы подписываетесь, допустим, ну вот пример, могу рассказать, вот к примеру, есть Африка, государство Судан или Южный Судан. Китай дает кредит 40 миллионов долларов. Ни копейки из этих денег в одной валюте, в том числе в юане, в Судан не поступит. Поступит техника, за которую потом придется расплачиваться. Поступят материалы, китайские рабочие. И так происходит во всех странах, которые кредитуют Китай, включая, к примеру, Белоруссию, которой инвестиции составили за последнее время порядка 5 миллиардов долларов. При этом прямых кредитов, именно кредитных денег, выданных кредитов, порядка 51 миллиона.
Спасибо.
Да, понятно. Спасибо большое. Это Владимир из Дубая, наш постоянный слушатель, комментирует новость о том, что рейтинговое, значит, китайское одно агентство присвоило нам приятный во всех отношениях категорию А, и нашим компаниям крупнейшим тоже там AAA тоже.
Ну и по сути сказал, что никаких денег живых не будет. Максимум, на что можно рассчитываться, это на китайских рабочих, на китайскую технику и на какую-то китайскую инфраструктуру. Ну, тоже как вариант.
Да, ну, если у вас есть какие-то комментарии по этому поводу, если вы разбираетесь в этой теме, например, брали кредит или работали с Китаем, скажите, пожалуйста, нам расскажите, поделитесь с нами, потому что мы не очень понимаем, что это значит. Про S&P мы к S&P привыкли, но они, если агенты, так сказать, мирового империализма, то нам не интересно, что они говорят. А нам интересно Китай, насколько серьезен. 7373948 495 московский код. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня Маузер зовут, я хотел бы поделиться собственным видением по поводу вот рейтинга.
Делитесь же, да.
А, смотрите, вот по поводу вашего замечания, почему с 2000 года, например, рейтинги росли американские, да, в России?
Нет, это понятно, почему они росли, почему была реакция, соответственно, наших политиков на это такая, что они действительно всерьез воспринимали эти рейтинги, действительно на них ориентировались и демонстрировали их как наши экономические успехи.
Ну, потому что это совпадали интересы, грубо говоря. Да, то есть Россия, значит, американцам надо было продемонстрировать, что если Россия находится условно под Америкой, то, значит, экономические успехи России будут расти сейчас, и поэтому, соответственно, рейтинги поднимались, и как бы создавалась иллюзия того, что вот
то есть вы считаете,
России
что это все, а Китай?
Здорово.
А Китай? Мы теперь,
то теперь это
Китаем?
Синдром нашей независимости в тот момент,
а
когда
что,
нас...
А сейчас по Китаю, значит, ситуация следующая. Китай просто сейчас показывает правильное положение вещей, потому что нет проблем в российской экономике. Ну, условно говоря, с дефолтом. То есть мусорного рейтинга нету сейчас у России. Почему? Потому что, допустим, долг, государственный долг, да, составляет 40 миллиардов долларов. При золотовалютных резервах...
Извините, пожалуйста, мы поняли, да, примерно ваши мысли вот по поводу этого рейтинга, уже это все мы сейчас повторяете. Курс, хотелось вам обратить внимание, доллара, он сначала было доллар упал, но сейчас уже 70 рублей 11 копеек.
Буквально, тогда... причем на глазах тут от 9 до 11, он буквально евро за пару 79... секунд. Вот уже 70,12 доллар.
По целую копейку. 79,39 евро.
70,13 доллар тут меняется каждую секунду.
А хотите, я вас развлеку? Вот нам тут один, конечно, следовало ожидать шутки дежурные про то, как китайцы дадут денег и тут же начнут осваивать Дальний Восток. Хотя это тоже такая очень спорная вообще тема, конечно, большая. Можно я вас развлеку немного? Нельзя же все время, серьезно. По крупнейшему, ну это правда, по Интерфаксу, по крупнейшему в мире Сибирскому болоту, к вопросу об освоении, проложит туристический маршрут. 10-дневный. По болоту Васюганскому, да, болоту пройдет 10-дневная лыжная экспедиция, которая проложит туристический маршрут. То есть сначала они отправляют туда
лыжи
экспедицию,
по болоту.
И будет маршрут. А я, ну, то есть, да, экологическая тропа. Об этом сообщил Иоанн Чечнев, организатор похода и член Томского отделения Русского географического общества. Ну. Экспедиция пройдет по территориям Томской и Новосибирских областей, сообщает Интерфакс. 15 человек пройдут 140 километров по Васюганскому болоту. Такого еще никто не делал, тем более зимой. В ходе экспедиции будет проложен маршрут, который смогут использовать и туристы. Сейчас там вообще никакого маршрута нет и никогда не было, сказал Чечнев. И тут мне вспоминается оседланная «Комсомольской правдой» тема перевала Дятлова. Это значит, они там неизменно, исправно каждый номер публикуют какие-то вот эти выдержки.
Расследования какие-то.
Расследования, да. Сегодня 56 лет со дня, как там за что был выговорен выговор Золотарева там, и так далее. Я знаю, вы просто перевал Дятлова. Кто не знает, пожалуйста, погрузитесь.
А у меня другие возникли ощущения, ассоциации с этой новостью. Мы все искали новые какие-то инновационные проекты, да, и так далее. Но вот тебе туристический проект на лыжах по болоту.
Это, кстати, да, мировая здравница, да-да-да, но только холодновато. Помимо этого, в ходе экспедиции будут взяты пробы снега и воды для исследований ран. Я так понимаю, что новые виды жизни, возможно, какие-то будут обнаружены. Но, кстати, было тут на... где же, на Снобе была статья или на Медузе про вот это вот озеро Восток. Помните, долго-долго брали пробы этой воды, и вот до сих пор пока еще ничего
результатов.
Ну да, там такой рассказ про то, как это все долго бурилось и делалось, но вот пока никаких организмов не нашли, хотя там тепло. И вот тут тоже в Академию наук отправят снег.
Алекс пишет: ударим лыжным болотным пробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму. Вообще, лыжный и дорожный пробег, тут в этом есть что-то такое,
нам есть, знаешь, гордиться.
Какое-то преодоление всего и всех.
И зимой, да, вот так на балкон не выглянешь лишний раз. Васюганское болото, самая большая система болот в мире, расположена в Западной Сибири. Там содержатся огромные запасы торфа и обеспечивается противодействие парниковому эффекту, который связывает углерод. Но это уже вот я читаю, я не понимаю, что я читаю.
Все, окей, мы пожелаем им удачи, надеемся, что все, они дойдут, да, куда нужно, возьмут пробы, и мы совершим какое-то революционное, наконец, открытие и докажем всему Западу, какие мы молодцы.
И по запросу Васюганское болото появятся, наконец, фотографии участников экспедиции через некоторое время где-нибудь на Яндекс.Карте.
Что у нас там с голосованием по поводу рейтингов?
Да, про рейтинги мы голосование заводили и...
Получилось, что у нас 91% считают, что эти рейтинги не отражают никакой действительности, что это политические рейтинги.
Да, да. Ну, вот такая степень доверия. Какой рейтинг, такая и степень. Да и тем более мы все помним 2008 год. Давайте сейчас уже будем прощаться перед обзором трафика. Да, у микрофона была Асель Гирейханова.
И Анастасия Аношко. Все вам хорошего.
И пробки еще расскажу. Давайте.
Подъем. Движение.
Ну, пробок практически нет. 3 балла. И самая большая длинная пробка на МКАДе от шоссе энтузиастов на внутренней стороне МКАД и до Волгоградского проспекта. Вот она практически, этот красный отрезочек, длится, и все. 7373948, пожалуйста, позвоните, расскажите, где вы едете, как вам едется. Вот в последнее время мне показалось, что очень много сотрудников ДПС стоят, несмотря на холода, на то, что зима, вот стоят, проверяют там документы, страховку и так далее. Как-то есть такое ощущение у вас? 7373948. Где едете, что происходит? Рязанский проспект на уровне третьего кольца в сторону центра и чуть-чуть за третьим кольцом А, нет, перед третьим транспортным кольцом, да, тормозит. Также третье транспортное при съезде на внешней стороне, при съезде на Рязанский проспект тоже обозначено красным. Вероятно, просто на съезде машины толпятся и тяжело едут. Ну и Москва-Сити, третье транспортное на вот этой эстакаде высокой у небоскребов тоже едет тяжело. Объезжайте, там низом можно проехать. Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анастасия Аношко. А сейчас новости.